что бы там мы делали у столов, какое бы это важное ни было, отец и владыка рассчитывают четко. Сказали 25 минут, через 25 минут 0,0 секунд огонь начался. Более того, он и на перерыве здесь есть, только разрежен. Вот мы должны себя приучить к этому. Это такие элементарные правила чела. Но они тогда нас дисциплинируют, и мы действительно восходим. А можно попросить дверь закрыть и все? А? Значит, мы продолжаем нашу работу. Значит, в практике была такая реакция, я бы хотел объяснить ее. Там я сказал, давайте подождем, демоны выходят, да? У некоторых пошла реакция. Во-первых, это не оскорбление. Это реальное существо, которое до сих пор у многих существует на присутствии. У чела пятый раз и был знаменитый закон «убей зверя в себе». Другое название зверя – это демон в человеке. Это не плохо, не хорошо, это развитие пятой расы. К сожалению, у многих людей такие вещи встречаются. Даже у очень подготовленных челов. И не наша компетенция рассматривать, почему это. Но, помните в Евангелии? «Не моего ты женщина племени». Некоторые даже сводят это к национализму. А вопрос был не в том, что Иисус ответил, не буду тебя лечить, не моего ты племени. Вопрос не к тому, что она там не еврейка или еврейка, как некоторые сейчас считают. Вопрос в другом. Он увидел в этом человеке демона, а у него было лечение, основанное на вере. Веришь ли ты? Иди и смотри. А если он видит, что та женщина не могла поверить, он вылечить бы этого человека не смог. Потому что лечат в ученичестве только верой. И второй момент. Если объявляется начало практики, и мы сказали, кому надо, встали, ушли. Встали и тихонько вышли. Это культура человеческая. Начинается практика, встают, разговаривают с соседями, мешают, идут, шумят. Это практика нечеловеческая. Вы увидели? Естественно, если чело оставляет такой подход некультурный, без наказания даже словом, накажут меня. Ну, отчитают некомпетентным. В итоге напоследок я задел, дайте демонам выйти. Пошла реакция, которая их возбудила, они еще полчаса там выражались даже в процессе практики. Это хорошо. Почему? В иерархии иногда, чтобы человек начал восходить, его надо спровоцировать. Выйти из тех блоков, в которых он существует. Сам по себе человек не демон. Но тело может стать вместилищем разных существ или сущностей, которые просто как противоречие раздирают человека. Справиться с ними иногда очень сложно. Увидели? Но если не помогать человеку, даже провокациями, осознать, что это надо преодолеть, он навсегда с ними останется. Это как я о бабушке рассказывал с душой и чертиком. Но одно дело бабушка, которая просто была наказана, а другое чело, который несет какую-то свою систему другим. И пытается в чем-то убедить других. Это совсем другой уровень. Это уже влияние на других людей. И если ему не показать, что ему надо перестроиться, значит это влияние будет с учетом, извините, демонских накоплений. Вот эту подсказку каждый из нас должен был получить в любом, даже провокационном режиме. Поэтому здесь идет игра смыслов, игра действий, ну и соответствующий подход к человеку. Некоторые иерархические вещи действительно смотрятся не по-человечески. Но мы ведь не человеки в этот момент, а челы. Чело – это человек в теле, но живущий принципами иерархии или дома отца, принципами служения. А человек живет принципами корректности внешней жизни. То есть чело ориентируется на внутреннюю жизнь в служении дома отца и иерархии, а человек ориентируется на внешнюю жизнь в корректности взаимодействия с окружающими. При синтезе внутреннего и внешнего рождается то новое, которое мы называем чело новой эпохи. При отсутствии баланса между внутренним и внешним это не рождается, и человек не развивается в новой эпохе. Вот примерно так. Поэтому вот этот диалог, монолог или там какой-то спор, я думаю, вам показал какие-то иные варианты, которые существуют в нашей окружающей жизни, и вы должны отслеживать их, отсматривать их и смотреть, к чему это все двигается дальше. Ладно, с этим закончим. Теперь такой маленький регламент. Значит, на перспективу. Те, кто первый раз пришел и кто вот решил остаться и пойти дальше. Значит, у нас семинары будут проходить раз в месяц на четвертые выходные месяца. Четвертые выходные, это вот считаем там первая суббота-воскресенье, вторая суббота-воскресенье, четвертые. За редким исключением января, где первые выходные, если выпадают на Новый год или близко к нему, они просто выпадают, и тогда это появится пятые. Но это в расписании четко стоит. В итоге можете жестко себе спланировать, тем более ваш семинар привязан к семинару старшей группы, которая с утра занимается. Вам это полезно. Некоторые считают, почему вот после обеда назначили семинар. Вначале мы думали, с утра владыка нам отказал, сказал после обеда. Вообразите, что утром приходит старшая группа, накручивает огонь аж 17-го присутствия. Он остается в зале. Через час заходите вы. И огонь 17-го присутствия с первым синтезом входит в вас. В итоге вы получаете дополнительный толчок к развитию. Но более высокий огонь еще и стимулирует более сложные процессы. Некоторых людей просто разрывают, чтобы вы видели, то есть остановиться просто не могут. Ничем нельзя остановить. Ну, надо дать возможность, надо и высказаться. Поэтому метод этот известный. Мы его применяем сейчас и в доме в Иркутске, я там читаю синтез, и в Новосибирске. И другие ведущие сейчас в 2-3 домах применяют его. Это дает большую стимуляцию в развитии чела, чем остальные методы. Поэтому всегда наши синтезы будут во вторую половину дня с 16 до 22 часов. Ровно 6 часов. По Украине.
Вы будете читать,
да? А? Я буду читать. Все, я буду читать. В общем-то, я больше специализируюсь сейчас на вышестоящем курсе, но мы решили, так как мы находимся в Крыму, в нашей системе это 30-й дом, который отвечает за истину. Вот такой парадокс. Ваш дом, территория Крыма, отвечает за истину в системе тех домов, которые мы фиксируем по планете. У нас есть решение владыки, что надо еще раз развернуть новую истину. Углубить, уточнить. И ваш курс из 16 синтезов называется проявленный курс синтеза огня. Ну, если вдруг встретите, это вы о себе встретите. Это 16 синтезов огня, 16 месяцев, исключая августы. По августам синтеза не будет. Это у нас официальный месяц отпуска. Тут вопрос не в отпуске, у нас перестройка огня идет. Ну, допустим, 19 августа, там, когда этот праздник называется. Ой. Нет, не спас, беру которому. В общем, рождение отца. Я по-своему скажу. И все. Ну, в общем, есть в августе определенные праздники, которые просто перестраивают огонь на планете и наш огонь. Поэтому август у нас выпадает. Плюс в августе у нас съезд, где мы определяем наши перспективы восхождения на будущее. Поэтому минус август. И вот каждый четвертый выходный с 16 до 22, два дня, субботу, воскресенье, вы будете, если желаете, заниматься в этой группе. Она может там расширяться, может сужаться, у кого сколько тямы хватит. Но синтезы будут вестись, независимо от этого, все 16 месяцев. Закончим мы наш, согласно графику, в октябре 2012 года. Эти 16 месяцев. То есть последний синтез будет на четвертых выходных октября 2012 года. Все. За это время вы пройдете переподготовку полностью и войдете в новый ракурс истины с точки зрения наших домов и в новую тематику проявленного курса, которая сейчас вот разрабатывается и углубляется с точки зрения дома изначально вышестоящего отца Владыки Куткуми. Задача наша с вами развернуть истину проявленным курсом синтеза огня. Ни в одном другом доме, ни на одной другой территории такой задачи быть не может. Это прерогатива на сегодняшнее Крыма. Вот тут сидят одесситы, кто приехал из Одессы. У них, допустим, работа с провидением. А если бы курс читался там, я бы сказал, мы развертываем провидение в новом ракурсе. То есть у каждого дома своя специализация. А? У Херсона нет специализации, пока он начинающий дом отца. Я говорю сейчас о домах изначально вышестоящего отца. У нас их всего лишь 14-16. И только они имеют серьезную специализацию самого высокого масштаба. Вот 30-й Дива Крым выражает истину как 30-ю часть изначально вышестоящего отца. Мы с вами говорили о 16 частях, а есть 32. Вот 30-я часть человека – это истина, это аж 30-й синтез. 27-я часть, если взять Дива 27-го проявления Одесса, это провидение. Я там вышестоящий курс читал, проявленный тоже читал, закончил осенью недавно, но и пока там не предвидится, называется. В моем видении, потому что мы там присытили даже всем, чем можно, огнем. Ну вот так, Киев, 28-й дом, иерархически ниже даже Крыма. Я же поэтому говорю, Крымское ханство пока побеждает. И вот 28-й дива Киев занимается Ом, звуком созидания или звуком сотворения. Это очень высокая работа, очень высокий статус. Ну и вот дива занимается выражением частей отца. Есть у нас еще дома Фа-отца. На Украине это, допустим, Житомир, 12-й дом Фа-отца, и он выражает работу с 12-м, может, 10-м, может, ошибаюсь, может, 10-м, но, по-моему, 12-й. 12-й дом Фа-отца и выражает работу с синтезом, 12-й, и выражает работу с синтезообразом. Это такая специфика дома, мне сейчас сложно будет вам объяснить, вот как начинающим. Я могу сказать так. Это выражение ракурса отца по присутствиям в 12-м проявлении. Звучит по-сумасшедшему, но те, кто владеет синтезом, они это понимают. Это развертка специфики 12-го фа собою. Вот в конце каждого синтеза вы будете получать огнефа. Вот 12-й дом будет отвечать за развитие 12-го огнефа в Житомире. Ну, уже отвечает, они развиваются так. И у нас есть еще дома отца. Вот дом отца Херсон здесь присутствует. Если не ошибаюсь, из Запорожья кто-то есть, дом отца Запорожья здесь присутствует. Да? Вот дома отца фиксируют выражение отца в свободном режиме. Они не привязаны ни к части, ни к фа, а ищут собственный путь выражения отца. Но мы им рекомендуем выйти на то или иное присутствие выражения отца, где в синтезе частей не одной частью, а в синтезе частей по присутствиям дом отца выражает отца. То есть вот в таком сокращенном варианте. Я думаю, постепенно, когда мы пройдем с вами синтезов 8, чуть больше, мы с вами вернемся к этой системе и поговорим о более широкой компетенции, которую вы увидите в работе Чела. В общем-то, действительно, в этой работе сейчас участвует более 100 городов. Я думаю, на этот год еще больше. У нас ежегодная такая регистрация учащихся и участвующих проходит с 1 июня по 1 августа. Вот через неделю начинается. Но я думаю, в этом году мы можем вообще выйти на 150 городов и территорий. То есть там у нас расширение идет очень большое. Причем появляются новые страны, которые в этом участвуют. То есть это все за 10 лет вот такой активной работе по семинарам от команды ведущих синтеза, которые есть. Вот примерно в этот срез вы входите. Почему я это вам сейчас нарисовал в некоторых состояниях? Но это нас не касается. Наоборот. Один за всех и все за одного. Это иерархический закон. От количества занимающихся в доме, я почему подчеркиваю 10 тысяч, зависит качество огня, которое направляется каждому из этих 10 тысяч. Раз вы остались после первого, теперь вам. И вообразите, отец желает на планету выразить какой-то огонь. В первую очередь он фиксирует на тех 10 тысячах, которые в этом огне. Не в этом огне, а готовы к огню. Теперь и на вас будет. Почему? Потому что вы стяжали образ отца. Угу. Понятно, что не весь огонь, а по вашей компетенции, с учетом первого синтеза, но это тоже будет огонь. И вы входите теперь в команду Чела, или там в когорту отца, как хотите это называйте, можно назвать это армией Майтрея. Это тоже, потому что Майтрея это один из иерархов, управляющих нами, которые несут на планету огонь и развивают планету метагалактически. Несут огонь человеку, прежде всего каждому и человечеству, развивая огонь человечества в метагалактике. Поэтому ваше присутствие на синтезе – это не только для вашего восхождения, но это еще и для развития других вокруг вас. Это не всегда сознательно будет для вас, потому что вы вроде бы будете заниматься собой. Но мы будем в каждой практике говорить «эманируем огонь в дома». В первой практике мы не говорили, потому что здесь были гости, начинающие и эманации, ну, не особо компетентных людей, нас не особо интересует, потому что можно загрязниться. Поэтому мы стяжали образ отца и впитали его. А вот с вами мы уже будем проходить, что стяжав любое там явление, вы начнете эманировать огонь этого явления. Ну, допустим, эманировать сейчас огонь образа отца. И таким образом, этим огнем вы будете стимулировать стяжание образа отца у окружающих людей на территории что Крыма, а иногда и по всей планете. Вот это такое нелинейное служение. Поэтому, когда вы заполняетесь огнем отца и потом его эманируете, в этот момент вы служите другим. Почему? Потому что тело человека – это как понижающий трансформатор. Должны быть чело или люди, которые умеют брать огонь у отца и, адаптируя сквозь себя концентрацию, силу этого огня чуть-чуть понижать, напряженность этого огня понижать и эманировать другим, чтобы они пристроились через этот огонь к отцу или взяли этот огонь сами. Поэтому, если вы считаете, что на этом синтезе вы будете только для себя работать и восходить, вы ошибаетесь. Система построена так, что вы восходите, но при этом и служите. Иногда частично, когда вы просто эманируете огонь, и он идет просто всем на стимуляцию развития человечества. А иногда сознательно, когда мы говорим, это практика первостяжания. Сегодня у старших была такая практика. У вас тоже будет постепенно, ну, наверное, не с первого дня просто. Когда мы впервые с вами вошли в какую-то новую практику, новый огонь, новую тему, которой раньше у нас вообще не было. И как только мы первые что-то смогли сделать с вами, я уверен, что такие варианты будут, потому что мы занимаемся истиной. В этот момент вы главные по этому огню. И остаетесь главными, пока этот огонь не усвоится на планете. Даже после синтеза и всех практик. И в этот момент начинается служение. Вы просто вошли в новый огонь и вроде бы держите его, но просто носите его. А вами этот огонь адаптируется к планете и человечеству. Увидели? В этот момент включается то, что мы называем служением. Потому что служение – это не только когда ты там ходишь и сознательно там что-то делаешь, служишь, делаешь практики. Это возможно. Но служение заключается еще и в том, что ты просто носишь огонь, который никому больше не характерен. А планета в эпоху огня должна жить огнем. Вот представьте, 10 тысяч человек носит огонь, 7 миллиардов нет. Как вы думаете, кого будет планета поддерживать в эпоху огня? Это не значит, что она других не будет поддерживать. Но других она будет поддерживать духом, светом, энергией. А огнем она будет поддерживать только тех, кто носит огонь. Огонь в пятой расе в обычном человечестве можно встретить только в монаде. Искра божественного огня. Если кто-то из них сможет дойти до монады, планета будет их поддерживать огнем. Если до монады не сможет дойти, а это редчайшее событие, это надо войти в посвящение архата, допустим, как у Николая Константиновича Рейха, если взять язык пятой расы, то планета их не будет поддерживать огнем и будет поддерживать дух. Вот такие варианты вы должны помнить. Это тоже является служением. Это можно не называть служением, но вы должны понимать, что если вы развиваетесь огнем, этот огонь важен не только для вашего личного развития, а важен планете. И на планете важна каждая единица огня, которую носит каждый из нас. Какого бы уровня подготовки она ни была. Поэтому не махайте на себя рукой никогда. Никогда не говорите, что я не служу, и у меня не получается. Пока вы проходите эти 16 синтезов, все эти 18 месяцев, плюс 2 августа просто, вы служите. Служите тем, что находитесь здесь. Служите тем, что носите огонь проявленного курса синтеза огня. И служите тем, что вы разрабатываете истину проявленным курсом. Участвуйте в этом. Объясню просто. Нет участников, нет выражения огня. Потому что огонь отца коллективный. Понятно? Сам я могу носить огонь, Но разрабатывать я могу только с командой, готовой быть в этом огне. То есть с вами, допустим. Если здесь никого бы не осталось, курс был бы закрыт. И я не готов разрабатывать этот огонь. Сам с собой могу, коллективно для человеческой планеты не могу. Потому что отец выражается коллективно. Поэтому с этого ракурса каждый сотрудник команды важен. Каждый носитель огня важен. Ну и вы взаимопересекаетесь друг с другом. И еще, я, конечно, понимаю, что выросло, то выросло. И для данной территории вот такая команда вполне адекватна и даже большая. Потому что здесь синтезы проходят на 5 человек, на 10 человек. Поэтому, когда смотрят, там в зале мало осталось. Извините, много оказалось. Потому что мы преодолели и 5, и 10 человек. То есть преодолели местные планки. Но вы должны просто знать закон. Вот примерно здесь, ну пускай человек 30, 40, там, плюс-минус. Там, потом посчитаемся. Значит, каждая практика и каждая тема у каждого из вас усиливается теперь на эти 30-40 единиц. То есть мы взаимоотражаем друг друга. Входя в любую практику, вы усиливаетесь количеством единиц, присутствующих в зале. Поэтому вы можете не видеть, не слышать. Вы можете только устремляться. У вас не может все получаться. Но вы точно и однозначно будете усиляться количеством тех чела, которые находятся в зале. Количество постепенно переходит в качество. Вы скажете, а качество ни при чем? При чем? В зависимости от качества чел в зале зависит высота концентрации огня от каждого из нас. Соответственно, чело по подготовке на каждого, ну, с хорошей подготовкой, допустим, на каждого из нас будет фиксировать более высокое качество огня, чем чело менее подготовленное. Соответственно, мы начинаем зависеть, на меня то же самое, кстати, на всех. Я, как ведущий практики, тоже испытываю все ваши огни на себе. Поэтому, когда вы будете удивляться, откуда ты знаешь, что делала группа, извините, на мне фиксируются точно такие же огни, как и на каждом из вас. В отличие, единственно, от вас, вы просто фиксируете огонь и принимаете, а я еще его обязан расшифровать. То есть не только огонь Владыки Кутхуми, но и каждый, фиксирующийся на мне от каждого из вас. На каждом из вас фиксируется мой огонь и друг друга. Увидели? И вот от качества работы каждого зависит глубина компетентности всех и качество практик, в которые мы с вами войдем. Вот такая простая система. Это, знаете, такой простой инструктаж. Что происходит, когда мы делаем то и другое? Это происходит всегда. Вы можете там даже не вспоминать это. Это автоматика огня. Вот, то есть это стандарт отца, который действует аксиоматично. Он не требует доказательств в огне. Понятно, что вам придется когда-нибудь это объяснять. Туда попозже я объясню, почему так действует. На данный момент, на первом синтезе, вы можете взять это только аксиоматично. То есть это так есть, и вам деваться от этого некуда. Более того, избежать это вы не сможете. Избежать вы сможете это только уйдя из синтеза. Шестая раса – это коллективная раса. И то, что я сейчас рассказал, это и есть один из принципов коллективности новой расы. Когда команда взаимоотражает себя друг в друге, в каждом сотруднике команды. Вот это, пожалуйста, запомните. То есть это основы шестой расы, от которой ни вы, ни я, никто никуда не денутся, никуда не сбежат и будут находиться в этом. Ну, я, наверное, по тематике все. Есть у вас какие-то вопросы поначалу? Вот сейчас, исходя из того, что я объяснил. Я не говорю о первом синтезе. Я говорю просто о начале. Нету. Теперь идем дальше. Значит, сам первый синтез огня, входим в первый синтез огня. Вступление 3 часа первого является тем же самым первым синтезом огня. Почему мы так делаем? Потому что когда к нам приходят гости что-то послушать, они считают, что они просто посидели и ушли. А отец и владыка считают, что за 3 часа они насытились хоть каким-то огнем и ушли уже с огнем. Знаете, такое помазанное огнем. Это вот они. Это не в плохом звучании, это в хорошем звучании. Поэтому мы выработали такую методику, что мы делаем не вступительно, а потом синтез. А мы сразу всех приглашаем на первый синтез. 3 часа первых из них вступительные, чтобы люди вошли в огонь и хоть чуть-чуть остались с огнем, понесли его с собой. А потом идет углубление этого огня с теми, кто после перерыва решил пойти дальше. В данном случае с вами. Поэтому, в принципе, первый синтез огня идет уже 3 часа, 3,5 фактически с перерывом. Мы с вами занимаемся сегодня до 10 часов, еще 2,5 часа. Но у нас сейчас будет такой плотный график работы, где мы должны с вами пройти практики 4, потому что мы за первые 3 часа их делать не могли. Группа была не особо компетентна. Поэтому я предлагаю на сегодня выдержать жесткий график. Краткая тема – практика, краткая тема – практика, краткая тема – практика. Увидели? Чтобы, знаете, так вот буром войти. А завтра я уже поведу помягче, и мы сможем с вами так больше общаться, больше объясняться, почему так. А сегодня я буду кратко. Значит, если учесть, что мы с вами вошли в рождение свыше и начали рождаться, нам с вами надо углубить образ Отца. Из чего состоит образ Отца? У нас много лет образ Отца состоял из 8 частей, то есть из 8 составляющих. И вы можете найти на сайте очень много тем на восьмерицу образа Отца. Но буквально где-то 1,5 года назад Отец расширил образ Отца с 8 на 16 частей. До сих пор для нас это уникально. То есть, я бы так скажу, вообще не предполагалось, что образ Отца может быть 16-речным. При переходе в метагалактику, вообще-то человек должен был стать 8-речным. И образ Отца изначально давался 8-речным. Но мы смогли развиваться так глубоко, вот с нашей командой, что человек в метагалактике стал 16-речным. То есть, фактически, это преображение самой метагалактики. И вот буквально до последнего времени Отец не менял образ Отца, смотря, выдержим мы 16-речного человека метагалактики или нет. Даже так. То есть мы могли не выдержать, сорваться, и тогда в метагалактике был бы не человек из 16 частей, а человек из 8 частей. То есть вернуться в то первичное, с которого мы начали. Но нам радостно, что к этому учебному году за 10 лет мы выдержали. Мы доказали, что в метагалактике мы способны жить 16 частями. Это только вам кажется, что это риторически. 10 лет работы, очень серьезно и глубоко. Это на сайте эти материалы посмотрите, у вас голова закружится. Что только мы там не делали. Поэтому и у нас голова кружится. То есть не только у вас, у нас тоже кружится. Сейчас вспоминаешь, что ты делаешь, думаешь, невозможно. Ну, ты же это делал. Знаете, как прошел. Поэтому... И как подтверждение результатов этой работы, что в метагалактике теперь впервые будут жить 16-речные люди, Отец подтвердил для нас 16-речный образ Отца. Поэтому на сегодняшний день это очень и очень большое достижение. Могу подсказать вам маленькую тонкость. Мы стяжали со всеми пришедшими образ Отца. Но я там ни одним словом не сказал, что это 16-речный образ Отца. Почему? Потому что образ Отца человек дает, человек получает по подобию, по образу и подобию своему. И я не имел права для тех, кто пришел в гости, стяжать сразу 16-речный образ Отца, потому что у них могло не сформироваться 16 частей. Тогда я бы им устроил ад на земле. То есть их бы мучило 16 огней, и они не знали бы, как их выразить. А так как вы решили остаться и идти к 16-речному человеку, которого мы сегодня через практику с вами обязательно стяжаем, я объясню, что, как, почему, чтобы родиться свыше окончательно метагалактически, вам мы можем развернуть образ Отца 16-речным. Поэтому практика стяжания рождения свыше состоит из 2 частей. Первое – стяжение образа Отца, который вы можете принять, стяжание. А второе – развертывание этого образа Отца или на 8, или на 16 частей. И мы сейчас с вами будем входить во вторую практику развертывания образа Отца на 16 его составляющих. Вы видели? Это вот второй момент. Для тех, кто ушел, рождение свыше состоялось образом отца, но образ отца останется по мере их подготовки. Надеюсь, понятно, что мы не имели права людей напрягать огнем. Свободу воли никто не отменял. Вот это как раз закон свободы воли. Я не имею права их напрягать огонь. Я мог им сделать подарок очень высокий. Вот вспомните, что я рассказывал. Группа Блаватской во главе с Блаватской не смогла стяжать образ отца. Понимаете, да, чем я? А люди, пришедшие к нам в гости, стяжали образ отца, даже если они не поняли как. Но ведь многое с вами мы не понимаем как. Мы иногда пользуемся по жизни какими-то вещами, которыми мы не понимаем, как они строятся, как они... О, камеру. Мы снимаем на камеру. Многие из нас понимают, как она строится. Я понимаю, если сидят технари, они объяснят. Для меня это полный лес, темный лес. Я понимаю, что там какие-то платы, какие-то матрицы, какие-то там экранчики. Но для меня это темный лес. Поэтому мы очень часто пользуемся вещами, которыми мы вообще не владеем. То же самое и в огне и духе. Очень часто человек входит в какие-то возможности новые, которыми он пользоваться не может. Но они в нем есть и помогают ему развиваться. Кто из нас знает, как строится наш ум? Ну попробуй, скажи, ты не умный, будет легкая обида. Но мы ведь не знаем, как он строится. То же самое. Кто из нас, как строится разум? Ну скажи, что ты неразумный, и будет такое нехорошее ощущение. Как это я неразумный? Каждый из нас разумен сам по себе, как может. Вот это грань. Но мы ведь не знаем, как разум строится и развивается. Поэтому говорить о глубокой разумности, если ты не знаешь, как строится разум, в принципе некорректно, если быть чистым и честным. Правда? Но при этом мы кичимся, что человек отличается от животного разумом. Но при этом не знает, как этот разум строится и фактически является сам по себе чуть ли не животным. Потому что животные тоже не знают, как они строятся. Они просто живут. И мне заявляют, и я вот просто разумом живу, и мне не надо знать, как он строится. Зачем ты отличаешься от животного? Что оно вот там гавкает и живет, как может? Что ты, не зная, как строится разум, как можешь живешь, но кичишься, что ты царь природы, выше всех, потому что у тебя есть разум. Но ты ведь такой же. Ну, единственное, что осознаешь, что ты такой же.
Вторая нервная система.
Желудок. Нервные клетки нашли в желудке. Мозг, кстати, желудка. Это насчет второй нервной системы. Поэтому разум – это не совсем вторая нервная система. Это немного другая постась. Я могу так сказать. Это точка шуньяты в центре головного мозга, заполнена огнем. На Востоке называемая оджасом, если мы говорим об этом физически. Но об этом мы чуть позже. Сейчас поговорим. Сейчас мы к этому вернемся. Давайте образ отца завершим. Образ отца состоит из 16 частей. Или 16 составляющих. Значит, я продиктую, оно у нас на сайте есть, если вы не запишете, вы потом просто компьютерно скачаете, у вас этот списочек будет. Я диктую всегда сверху вниз, потому что, когда мы идем от отца, все идет сверху вниз. 16-е, пламя. Поэтому, стяжав образ отца, вы вошли в пламя новой эпохи. Но здесь мы как раз говорим о пламени, которое существует в монаде. Помните, я говорил, что ваши монады начинают перестраиваться из трехпламенности на четырехпламенность. И пламя образа отца – это то первое пламя, которое начинает вас вводить в пламя синтеза. Стяжанием образа отца пламя синтеза вы не получите. Мы специально завтра проведем стяжание четверицы пламени монады. Сегодня ночью пламя образа отца будет развивать в вас четвертое пламя синтеза и стимулировать преображение вашей монады с трехпламенности на четырехпламенности. А завтра это мы с вами стяжаем. Почему? Потому что, чтобы выдержать 16 частей человека, монада должна быть четырехпламенной. Трехпламенная монада до конца не выдержит. Поэтому сегодня ночью, независимо от меня, вот вы уснули там, хоть в 12 часов, хоть в час ночи, но владыки вызывают вас на обучение, так же, как я вас ставил к владыке Кутхуми, и сейчас в практиках ставлю, и готовят вас к тому, чтобы физическое тело возожглось пламенем. Вы скажете, не может быть, я ночью сплю. Тело спит, но ведь душа гуляет. А между синтезом, если она не гуляет, а учится, это возможно? Если мы не осознаем это невозможно. А владыки вызывают, ведь вы сейчас заполняетесь огнем владыки, и помните, подобное притягивает подобное. Вы заполнитесь огнем владыки Кутхуми. Вы засыпаете, и этот огонь вас по подобию тянет куда? К владыке Кутхуми. А если владыка еще и обращает внимание на вас, потому что по утвержденной методике отцом между синтезами обязательно должно быть обучение у владык, то ваша душа не просто огнем владыки тянется к владыке, а владыка фиксирует огонь на вас и просто притягивает и ставит вас в зале на обучение. Садится там за парты, там есть все что угодно. Даже коврики есть. Для тех, кто не любит сидеть за партами. Но коврики это, с нашей точки зрения, это как собачка на коврике. Поэтому там есть кресло, стулья и столы. Лучше сидеть, ну не как положено, а как крепко. Так лучше будет звучать. Это так, на всякий случай. Если вы утром проснетесь и вспомните, что у вас что-то там обучалось, вы где-то участвовали, что-то происходило, верьте этому. Вот между двумя днями, субботой и воскресеньем на синтезе, это 100% будет. В течение месяца это тоже будет. Каждую ночь вас будут приглашать на обучение. Единственное, что если вы сильно-сильно устанете, владыки это не станут делать. И синтез это не только 12 часов, когда я вот отвел, и все закончилось. Не-а. Весь месяц, каждую ночь, чтобы душа, помните, душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь. Вот трудиться ночью, она теперь будет участь у владык. И не только душа, а синтез ваших 16 частей. Вот все это начинается с того момента, когда вы стяжали в образе отца пламя. Это пламя горит неуничтожимо. Оно заводит динамику ваших 16 частей. Оно бурлит, постоянно активируя вас на какие-то новые возможности. И пламя стимулирует вас к перестройке, к преображениям, к каким-то подвижкам, к каким-то сдвижкам, к какому-то развитию, к каким-то перспективам, к каким-то новым возможностям, которые вы раньше не имели. Дальше будет проще. 15. Это идея. 14. Это суть. Только, пожалуйста, вот записывая это, вы должны четко знать, что это будет совпадать по закону все во всем. И с частями, и с какими-то выражениями. То есть числовая нумерация – это очень важная вещь. То есть запомнили мы, что суть – это 14. А 14-я часть является у нас разум. Ну, вот в 16-й рице. Значит, разум занимается развитием и выражением чего? Сути. Записали вы, что 15-я идея. Мне понравилось, как это звучит по-украински. Идея. Правда блестяще? Пока я не читал на Украине, я долго думал, идея – это архетипы, все остальное, приехал на Украину. Идея. Ага. То есть, где тело в этот момент находится? И не имеется в виду только физическое присутствие. Вот что такое такая корневая славянская система. Просто гениальная подсказка. То есть тело, которое выходит на присутствие, куда-то к отцу и где оно находится. То есть в чем ты живешь в иной ипостаси. И идеи, которые заполняют твою голову, направляют туда тебя и показывают, где ты находишься этими идеями. От того, какие идеи у тебя в голове, там ты и находишься с точки зрения отца. У тебя идеи там получить массу денег, ты находишься в золотом мешке. У тебя идеи получить совершенствование, ты находишься в совершенствовании. То есть от идей очень много зависит. Знаете, есть такая притча Будды, очень важная. Я не стал напоминать это человеку, потому что он так немного категоричен в своих суждениях. Подходит ученик Гаутами Будде и говорит, вот, владыка, я ради тебя дома оставил, жену оставил, золото раздал нищим, был там великий вельможа, стал твоим учеником, а ты говоришь, как я, не готов ни к чему. ни к чему не готов, никуда не взошел. А вот другой твой чела остался во дворце, руководит городом, у него 10 наложниц, весь в золоте ходит, и ты говоришь, как он велико взошел. Учитель, ты несправедлив. Гаутама ответил, ты бросил все ради меня, но думаешь только о том, что ты бросил. И ты не можешь дальше взойти, ты привязан к этому. А тот, который остается в этом жить, не думает о том, в чем он живет и как он живет, а искренне стремится к просветлению. И он настоящий мой ученик. Вопрос в непривязанности. Ты можешь владеть всем и быть к этому непривязанным. И с точки зрения не только Будды, а Будда это сотрудник иерархии на сегодня. Высокий сотрудник иерархии. И можешь восходить отцом. И ты можешь ничем не обладать, но быть привязанным к деньгам и думать только о деньгах. Понятно? И можешь быть четко осознан отцом, что ты привязан к деньгам и не восходишь, а зависишь от денег. И за это тебя могут наказать. Ну, не от денег, там, от власти. Это насчет власти человека. От наложниц, от золота, от управления городом. Можно управлять городом и не зависеть от этого. У нас в одном из городов у меня пару долларов миллионеров занимались. И они все ждали, когда я у них попрошу что-нибудь. Ничего, один из них обиделся. Серьезно, он не привык, что у него не просят. Он говорит, ну может быть. Я говорю, а мне не надо. Он говорит, ну вот там тебе вот. Я говорю, мне не надо. У нас есть четкий энергопотенциал. Почему? Возьму лишние деньги, я возьму его энергию на себя. Зачем мне эта тошнилка? Причем, что это чело и восходил искренне. Но ведь его энергетика, его заработки, извините, это его проблемы. Где он это все там заработал? Я говорю, мне не надо. Хочешь, спонсируй свой дом в том месте, где ты живешь? Он говорит, буду. До сих пор спонсирует. Лично кому-то руки он осознал второй ситус. Готов отдать, спонсировать дом, до сих пор не готов. Ну и на этом владыка его поймал. Он сделал вид, что он отвязан от денег. Там пачку долларов мне доставал в своем 500-м Мерседесе. Я сказал, мне не надо. Выживу, как отец дает. Отдай дому. Дома он их до сих пор не отдал. Оказывается, привязан к деньгам. Хотя говорил, что отвязан и готов спонсировать, кого он считает нужным. И вот так мы с ним месяцев 10-12 перепирались там на разных встречах. Ну чего? Восходит искренне, действительно работает. Ну вот, сколько бы денег не имел, все равно мало называется. Вот есть такое. Поэтому я серьезно, вот человек продолжает заниматься системой, прошел переподготовку, все, живет в этом городе, продолжает быть вот этим крутым дядей, но в доме офиса собственного так и нет. Хотя ему расплюнуть купить в том варианте, где он работает. Вот так мы смеемся. Вот это называется привязка, когда человек прошел даже переподготовку. Готов служить другому, чтобы, так сказать, были личные контакты, но не готов служить всем, потому что тут разве выгодаешь? Личный обмен это выгодаешь. А от дома что выгодаешь? Ничего, ну купили офис. Никто не вспомнит, кто офис. Разве что табличку золотую повесить. Это сделал такое-то чело. Ну, я и буду плеваться, ходить мимо. Ну, сделай, радуйся, что табличку вешать. То есть у нас как бы другие понятия в этом. Вот это называется непривязанность, вот это называется идея, которой ты живешь. Внешне это не видно, а в подсознании это сидит. Идея. Вопрос не только в денег, вопрос во всем. Вы к чему привязаны? У вас есть идеи, которые вас вдохновляют, ведут, и есть идеи, которые вас привязывают и жестко ограничивают. И вот образ отца дает вам идеи, которые поднимают вас в перспективу и начинает отсекать идеи, которые мешают вас с грязью. Или мешают вам и ограничивают вас. По-разному, как хотите это называйте. Вот это образ отца. То есть это не просто стяжал и забыл. Нет, начинается работа по повышению качества идей, по повышению качества сути, 13. Смысл. По повышению качества смысла. И если вы в дальнейшем спросите, в чем смысл жизни, ответ от отца – обратись в образ отца. То есть вот этот пункт, 13. Узнал смысл? Твой смысл жизни записан в образе отца. Сейчас, когда мы стяжаем, отец тебе запишет самый высокий смысл, на который ты, внимание, на сегодня способен. Если через год-два ты его исполнишь, образом отца автоматически притягивается смысл по твоей подготовке на то время и опять самый высокий для той подготовки, где ты окажешься. И образ отца не вечно состоит из одинакового, а дается 16 рица, которую можно исполнить и стяжать любую из этих частей заново. Более того, мы рекомендуем периодически, раз там в 2-3 года, еще раз самому или с группой, не обязательно на синтезе. Синтез достаточно пройти один раз. Обновить образ отца, стяжать новый. Потому что за 2-3 года столько всего утекает, и у нас тоже, что чтобы вдохновиться заново, мы стяжаем новый образ отца. Поэтому, если вы считаете, что я не стяжаю, наоборот, я стяжаю с вами и обновляюсь каждый первый синтез, который я где-нибудь веду. Последний синтез первый я вел 4 месяца назад в Иркутске. До этого 8 месяцев назад в Новосибирске. А до этого 3 года этим не занимался. Видно, пора было обновлять образ отца, и Владыка сказал, иди на проявленный круг синтеза. Поручил в этом году. Я вот уже за год третий раз обновляю образ отца. Каждое стяжание с любой группой – это обязательно обновление. Значит, я должен за 4 месяца успеть исполнить предыдущие. Ну, мне и устраивают творческие гонки. Если вы думаете, что Владыка считает, что ты сам исполнишь, вы ошибаетесь. У меня так 16 рисов. Как в розетку. Пока не исполнишь, тебе вот скрутят, называется. Почему? Если ты не исполнил 16 частей, следующее стяжание образа будет некачественным с той группой, куда ты приедешь. Значит, я должен завершить стяжание всех 16 частей перед чтением любого первого синтеза. Вот вам такая легкая жизнь ведущего. Исполни образ отца не как тебе хочется, а за 4 месяца, потому что Владыка запланировал первый синтез на май. Причем, честно говоря, решения о вашем синтезе у нас не было. 2-3 месяца назад Владыка принял решение, что здесь синтез будет. Он не предполагался. Я имею в виду проявленный. Я вполне согласился на вышестоящий. Один верхний. Владыка сказал, нет, и проявленный надо. Разные объективные обстоятельства. Ну, а тут у меня руки в ноги, и я побежал стяжать 16-й образ отца. Развертывать ее. Не стяжать, а развертывать. Вот это работа ведущего синтеза. Чтобы быть готовым к первому синтезу. Чтобы быть готовым ко второму синтезу, я сейчас завершаю выражение 16 риц и слова отца. Ну и так во многом к разным синтезам. Я это дальше комментировать не буду, но чтобы вы увидели, что за кадром подготовка к ведению синтеза владыкой с чела как ведущим синтеза тоже ведется. Иногда очень жестко, потому что ты не всегда успеваешь все исполнить. Поэтому на сегодня, на сейчас я должен исполнить предыдущий смысл жизни. Я его исполнил вчера. Если бы я вчера это не успел исполнить, сегодня я бы уже получил от Владыки творческую помощь на всю ночь. Ну, я бы сегодня ночью не спал, а исполнял. И осознавал, какой смысл жизни я не реализовал в предыдущем образе отца, готовясь к первому смыслу. У меня однажды такая ночь была. Не успел исполнить, мне не дали спать. И всю ночь вместо сна крутили 16 позиций образа отца, и я каждую из них обосновывал, исполнил нет, восходил нет, осознавал нет, применялся нет. В 7 утра встал, а по мне вообще ничего не скажешь. Вообще не скажешь. Я могу ночь не спать, а по мне не скажешь. Я в Иркутск лечу всю ночь. Нет, это не мучение, у меня это нормальное служение, я вообще тащусь от этого. Сел ночью, в ночь на самолете, в 6 утра встал, 8 синтез. Нормально. По-московски при этом, у них 8 утра, а по-московски 2 часа ночи. Думаю, никогда синтез 2 часа ночи не читал. Интересно. Нет, 3 часа ночи. Минус 5. Ладно. Давай без комментариев.
Не, я спрашиваю вопрос, через сколько оно пришло, счастье?
Оно не пришло, оно всегда есть. Но... У меня просьба, давайте хотелки оставим на перерывы. Это будет лучше. Потому что в этот момент ты вышибаешь из огня других. Почему? Потому что сам не держишь огонь. А только ведущий синтеза, к сожалению, на вашу подготовку так, к сожалению, потому что мы учимся этому, держит огонь. Как только ты свои слова вставляешь, концентрация семинара переходит на тебя, а ты держишь не огонь, а энергию, значит, люди начинают получать на эти несколько секунд не огонь, а энергию. Поэтому, если на вступительную речь я еще соглашался на диалог, на синтезах я рекомендую всем не говорить, потому что вы сбиваете огонь для других, сами того не осознавая. Если есть вопрос, на любом перерыве, я сейчас убежал, потому что мне надо было переговорить, человек уезжал в Киев. Для встречи со мной просто переезжал. А потом на любом перерыве я вам буду отвечать на ваши вопросы. Пожалуйста, подходите, не бойтесь, некоторые, как подойти? Просто подошел, меня зовут такой-то, вопрос такой-то. Отвечаю. Это нормально. Все должно быть просто. А если вы будете бояться, и к чему мы дойдем? Это не будет развития. Вот смысл. Элементарно. Ладно, пойдем быстрее. 12 – это мысль. Эталонная мысль, которую вы должны овладеть. То есть мысль, которой у вас нет, и к которой вы еще должны прийти. Только мысль не в виде информации, а в виде качества ментальной или мыслительной деятельности, которую вы должны осуществлять, чтобы что-то там сложить. 11. Чувства. Надеюсь, понятно, что должны быть какие-то более высокие чувства, чем мы сейчас пользуемся. 10. Ощущения. Более высокое ощущение должно вас посетить. Вы скажете, это не обязательно, у меня и так ощущений много. Есть качественные ощущения, а есть просто так ощущения. Ну, допустим, ощущения. В пятой расе у учеников было запах розы при присутствии учителя. Ощущение розы. Розы не видны, а запах и ощущение розы, такое ощущение, что ты рядом с кустом стоишь. Владыка пришел в твою комнату. Более высокое ощущение. Смотрите, какая. Это описано в литературе, я не выдумал. Это некоторые ученики испытывали. Ощущение? Еще какое. То есть ощущения, которые становятся несколько иными, чем мы с вами привыкли по обычной жизни. Дальше, 9. Движение. Ну, хочешь жить, умей вертеться. Вопрос в том, какое движение ты испытываешь по жизни лучше всего? Какое движение тебе больше всего нравится? Я не шучу. И вот от этого движения зависит тот вариант, в котором ты живешь. Если ты не любишь вертеться, тебе будут обучать сейчас верчению. Верчение не в смысле, что ты будешь вот тут стоять и заниматься танцем. Нет. Знаете такое? Жизнь есть движение. А теперь вопрос. А как ты двигаешься с этой жизнью? Река жизни. Как ты плывешь в этой жизни? Ты вообще плавать умеешь? Плавать – это движение? В реке жизни. Двигаться с жизнью – это движение? Не только ногами. То есть движение здесь не имеется в виду только ходьба ногами, ходьба руками. Но бывает и очень специфический вариант. Человек не умеет говорить, должен открыться. Движение языка. Умение разговаривать. Человек мечтает, чтобы с кем-то там поговорить. Научиться разговаривать. Это же движение лицевых мышц. То есть отец может закладывать движение в виде вашей какой-то мечты, которую вы не можете осуществить, но способны. Или движение, которое развивает ваши новые способности. Простой вариант. Движение мысли, если отсутствует такое в голове. Движение чувств. Если вы замерли, застряли или охладились после несчастной любви. Вот любовь так несчастная, когда такое было у меня, что сердце охладело. И чтобы пробудиться, нужно движение чувств. Иначе из холодного сердца ты не выйдешь. Поэтому движение – это не только физическое движение. Бывает движение смысла. Ты хочешь войти в тот смысл, который сейчас вот дали тебе образец, но ты не представляешь как. И нужно движение смысла, чтобы ты осознал как, вошел в это. Поэтому движение движению рознь, и здесь под словом движение может встретиться такой конгломерат возможностей, такой некий синтез возможностей, который вы будете исполнять, реализуя это движение. Поэтому не воспринимайте эти слова простенько. За каждым словом стоит громадная данность. Восьмая позиция. Свобода. Вас встретит радостного входа. Я не шучу. Вы, стяжав эту позицию, становитесь, слушайте, реально свободными. Более того, первые позиции с 16 по 9 раньше было только 8. И позиции свободы, и сейчас то, что я вам продиктую, раньше не было. И войдя вот в 16-рицу образа Отца, мы получили впервые метагалактическую свободу. Это только кажется, что это простое слово. Давайте так, свобода мысли, свобода чувств, свобода идей, свобода движения, свобода разговора, свобода взгляда. Ведь у нас много степеней свободы. И вот Отец вам закладывает некий синтез освобожденности, который вы должны достигнуть на определенном уровне развития. Это вы сейчас будете стяжать. Дальше. Семерка. Скорость. Я надеюсь, дальше вы то же самое продолжите. И скорость мысли, и скорость чувств, и скорость там исполнения каких-то дел, и скорость каких-то возможностей. Помните, Отец, дай мне? Дам. Человек ждет. Сверху ответ. В следующей жизни. Почему скорость не позволяет? То есть, когда Отец отвечает, что он даст, осталось спросить, когда. А это уже неудобно. И от твоей скорости зависит, насколько быстрее это к тебе придет. А у нас некоторые забывают об этом. Вот скорость – очень важное явление. И заметьте, это семерка. Шестое – искренность. Ну, мы все считаем себя искренними, пока не дойдет до наших закоулков. И когда мы говорим «открой душу», ой, она искренне открыта. Но наш главный сусек я тебе не покажу. Почему? Это мое. Вот как, не выражая друг друга, называется «а мне не надо», то есть раз твое, это твое. Как остаться искренним, развивать искренность, но не мучить соседа своими накоплениями. Или соседку. Это искренность. Как искрить, вот искра огня жизни, как искрить по жизни, не боясь этого, осознавая, что ты искришь в меру своей компетенции, пробуждать себя и других искренностью. Потому что искренность это не только когда ты искренний, а когда ты можешь самое себя пробудить. Вот вы сейчас сидите и замучены некоторые. Вы искренностью можете себя сейчас пробудить? Сейчас, да. То есть, если человек искренний, у него все это бурлит, он не ждет ничего от синтеза. Он знает, что он искренний, но само все пройдет. Вот я показал, да, вот искренность, это вот некое, даже не качество, а некое свойство, которое позволяет в любой ситуации войти в русло этой ситуации, войти в жизнь. Состыковаться с ним. А если ты не искренен, в любой момент ты можешь отсечься. И искренность позволяет и пообщаться с человеком, и повзаимодействовать там, где ты не можешь, у тебя получается. Пример. Ну, это как знаки пошли. Приходите к начальству, а перед начальством мы все считаем себя как это? Слегка туповатыми, слегка несчастными, все остальное. Ну, понятно, начальство всегда умное. Умное, именно так. А если возжечься искренностью, только надо держать очень четко язык, чтобы не сказать лишнего, потому что искренне можно высказать все, что ты думаешь. Но если вы возожжетесь искренностью и подойдете к начальству, успех гарантирован. Я вот говорил, что я был директором лицея, относился к Минобразованию России. И вот нам финансы, маленькие лицеи, маленькие финансы, но выделяясь от министерства, для них это не суммы были. Я узнал это, ну для них там сумма бешеная, а у нас 200 человек детей, для них это вообще не состав был. Кстати, университет 2000, 6000 и 200 детей. Ну у них как это, у них даже клин был. Может 2000, я говорю, нет, 200. Ну я понял, что забегаю, мне нужна подпись, у меня всего 200 детей, бюджета нет. Я не могу сидеть в командировках, подпишите, пожалуйста, я неделю не выдержу. Если я говорю это со всей искренностью, от замминистра до самого последнего клерка мне подписывали. Вот знаете, он автоматом мне подписывал, потом поднимал глаза и соображал, зачем он это сделал. Но как, так как достоинство опустить нельзя, он говорит, помогай. Я искренне говорил, спасибо. Одна дама, которая начальник управления, считалась самой грозной и строгой дамой везде. Я влетаю с записью всех подписей, понимаю, что я попал. То есть сказали, что если вот к ней ни на какой козе не подъедешь, вот все, 2 недели будешь сидеть в Москве. Думаю, не пойдет, я не смогу. Набрался храбрости, искренности, влетаю в кабинет, то же самое территория, она грозно поднимает уши. Я говорю, ну, умоляю, помогите, не рубите своей грозностью. Она понимает, что я услышал в министерстве, начинает улыбаться. Она говорит, ну ладно, подписывает. Я ей чмокаю в щечку. Начальника управления самого грозного образования. Женщине лет 60-65. У нее вдруг улыбка. Она счастлива. Вся грозность слетела вообще. Она сказала, заходите еще. И когда я прибежал с этой бумажкой к замминистру, и так же искренне сказал, что долго не могу, он меня подписал, а мужик был такой умный. Он говорит, ну ты даешь. Выходит в приемную, там все сидят, там жмутся, подпишет, нет. Ну что, кому еще подписать, как ему? И ржет стоит. Именно ржет, то есть он такое ха-ха словил, когда я искренне забежал, сказал, ну подпишите, у меня нет бюджета, все остальное. Сами понимаете, что это надо, детей развиваем. И так начал смеяться. Он говорит, никогда еще никому просто так ничего, не в смысле, что он там что-то это, просто вот, просто так ничего не подписывал, не глядя тебе подписал. Вот это искренность. Но если ты действительно честен, и документ твой честен, они смотрят, что ты искренен, и понимают, что там ты ничего левого не написал. Искренность из тебя сканируют. После этого мне было с этими, кого я так прошел, намного легче общаться. И когда мне ректор университета один, я уже прибежал в гостиницу паковать вещи, говорит, ты что, уже подписал за сутки? А он только на первую подпись на завтра. Я говорю, да. Как? Я заслуженный академик, все. Я говорю, вы понимаете, ну, чтобы конфликт не создавать, мне же там голос вот такой. Я говорю, у меня всего 200 детей, а у вас 6 тысяч студентов. Чувствуете разницу? У меня бюджеты другие. Мне подписали, чтобы за гостиницу не платил. А, ну ладно. Потому что если бы он пришел с возмущением завтра в министерство, мне потом так вспомнили при следующей подписи, чтобы ничего не подписали. И надо бы сразу и его искренне успокоить. Всего 200 детей, это же не 6 тысяч студентов. За них надо 2 недели бороться, а за 200 детей хватит полдня. Все. Уехал. Думаю, слава Богу. Это так ежегодно подписывали бюджет лицея. Ну, вот такая вещь. Поэтому мы руки... Вот это искренность. Поэтому, если вы будете возжигаться эти, даже не качества, не свойства, этой возможностью, вы сможете проходить там и туда, где вы никогда не проходили, и где вы даже не мечтали быть. Я серьезно. У вас получится. Только от всей души. Открыто и честно, горите искренностью. Если сможете гореть, у вас получится. Если хоть на секунду засомневаетесь, что вы горите искренне, в тот момент, когда вы засомневаетесь, вам ответят совсем другим. Буквально это вот на миллисекунды хватает, чтобы обломиться. Ладно, передам, да? Я постараюсь передать, вот, что такое образ отца, что это не... Какое-то там абстрактное стяжание, непонятно, что это жизнь, которая будет помогать вам решать ваши вопросы. Это образ отца, это физическое исполнение. Ладно, пятерочка. Ой. Я помню, что пятерка. Я, ой. Что там? По-моему, открыто.
Естественность.
А?
Естественность.
А, естественность. О, спасибо. Наше тело включается. Естественность. Ну, с естественностью у меня сейчас сложно. После такой обструкции. Естественность. Все понятно? Я естественность объяснять не смогу. Чувствуете, меня замкнуло? Должна объяснять дама, которая это подсказала. Я забыл. То есть, естественность, когда развивается не только, знаете, такое естественно-искреннее отношение, а когда есть ваше естество. Что это значит? Вот решая искренне какой-то вопрос, ты должен подходить это не как нужно другому, тогда вопрос не решится, а со своим естеством. То есть ты должен быть искренен по мере своих совершенств, а не как подойти к другому, понимаете? И вот естество – это когда ты не боишься выражать себя так, как ты можешь. И тогда естество собирает, вот знаете, как складывает лучшие твои качества и показывает тебя лучшей возможностью, чем без этого. Если ты боишься, там, сомневаешься, дергаешься, как себя показать, у тебя не складывается лучшие качества, и где-нибудь ты обязательно споткнешься. Вот естество – это сложение лучших твоих возможностей в твоем естественном выражении для любого дела. Отсутствие естества – это понятно. Угу. Не лучшие твои возможности и все остальное. Четверка. Сейчас найдем, чтобы я уже язык не ломал. У меня тут есть Талмуд записи. Совершенство, да-да-да. Я сижу и думаю, не предубежденность или совершенство? Предубежденность – троечка, правда? Пишем четверка, совершенство. Нет, не отчужденность – троечка, не предубежденность – вообще единичка. Совершенство. Всех ваших возможностей. Когда мы говорим о самосовершенствовании, начало, куда надо дойти, записано вот здесь. Чувствуете, я к книжке обратился, и у вас упал вопрос подсознательно. Доверие к ведущему. Это совершенство. Если бы я искренне и свободно продолжал говорить, вы были в теме. Как только я отклонился или другие начали называть, у вас в подсознании нет совершенства. Почувствовали разницу? Вот не надо объяснять. Вы сейчас ощутили совершенство. До этого все было так хорошо. Книжка... И такой градус упал. Ощущение совершенства ведущего, ощущение совершенства другого человека и ощущение его возможности, вот совершенства. Знаете, такая грань самооценки своей и другого в компетентности той, которую ты несешь, которую ты выражаешь собой. Вот это есть совершенство. Плюс совершенство – это соединение лучших вершин, которые ты представляешь собой. И совершенство устремляет показать тебе с лучшей стороны и старается преодолеть, нивелировать худшие твои стороны в любом деле. Поэтому это даже полезно для жизни. Вы выражаетесь более совершенно, чем даже можете, если у вас получается жить образом отца. То есть даже из всех нехороших выбираются самые лучшие, чтобы выразиться более совершенно. Вот это задача. Совершенство. Троечка. Самое сложное наше качество – неотчужденность. Я когда-то на этом спорил со многими научными деятелями. Что значит неотчужденность? Единство, допустим, с окружающей средой называется неотчужденность. Ты и обособлен сам по себе, и в единстве со всеми. Когда я объяснял, что все ваши огни фиксируются на мне, и огни каждого друг на друге – это что? Неотчужденность. То есть, когда мы и едины, и каждый сам по себе, и неотчужденно все равно проживаем фиксацию какого-то огня друг на друге. Или что мы дышим в этой аудитории одним воздухом. Я не знаю, чей воздух я уже вдохнул, а кто сейчас носом вдохнул мой воздух. Ведь оно вот здесь вот неотчужденно начинает объединяться, и мы фактически находимся в одной среде и начинаем взаимопроникаться друг с другом, даже дыша рядом. Поэтому, когда там солдаты выходят из подводной лодки, такое ощущение, что они все вышли в одном состоянии мозгов. Они надышали друг другу одинаковые возможности. Вот это такая внутренняя соподчиненность. Поэтому жить вместе, помните, муж и жена, одна неотчужденность. Взаимопроникают настолько, что даже когда не похожи, друг с другом обмениваются глубиной своих накоплений. Не могут не обменяться. Они не отчуждены друг от друга. Да, поэтому будьте внимательны при выборе. Ну, кто еще не выбрал? Будущего спутника жизни. Вы настолько можете стать неотчужденными, что судьба может как возвыситься, так и искривиться. Нельзя сказать, что она будет плохая. Ну, искривится. Плохих судеб не бывает. Подобное притягивает подобное. Но сознательный выбор очень полезен. Сердце тоже выбирает. Если влюбился всем сердцем, это выбор на тот период, пока вы не отчуждены этой любовью. Как только возникает в этой любви отчужденность, сердце говорит, фу, не удалось. О, ноги смеются, проживали. И ты понимаешь, нужно искать какой-то выход. Или сердце развивать на новую неотчужденность, или искать неотчужденность, но уже без сердца, с тем, кого ты давно выбрал. Вот это неотчужденность. Поэтому это не только все во всем в одном коллективе, а вот такой иногда естественный процесс, с которым ты сталкиваешься иногда ежедневно. Но ты не называешь это неотчужденность. Это очень важно назвать правильно, потому что вначале было слово. Если ты правильно осознал, ты быстрее решишь эту проблему. Знаете такое? Нужно не контакт искать, я как мужчина скажу, с женой, а неотчужденную, а неотчужденное взаимодействие. Подумать, не контакты искать с женой, ну поругались, а неотчужденное взаимодействие. Тогда будет расслабились, улыбнулись и забыли не контакт. Нужно при знакомстве искать невозможность познакомиться. Все на это настроены, знакомиться, не знакомиться. А неотчужденное, непредубежденное внимание к разным возможностям. Неотчужденное в том, что мы в чем-то едины, а непредубежденное, независимо от разных там обстоятельств. Ну, это у нас как единица будет. И тогда знакомство пройдет намного легче. Я не имею в виду пикантное знакомство. Вообще просто знакомство человек друг с другом. У нас же некоторые человек сидят на синтезе и боятся друг к другу подойти. Чувствуют в глаза, смотрим. А что бы это значило? Все, отчуждение полное. Да ничего. Глаза сияют, и смотришь в глаза. И чего в глаза? А в какие места? На нос. А что у меня на носу? Чего ты смотришь на нос? Да? То есть вот эта неотчужденность, вот она, видите? Или ты просто чувствуешь, что взгляд идет, и в огне владыки он там фиксирует разные вещи, и ты неотчужден в этом. Это нормально. Или начинаешь за глаза думать, что бы это значило? Понятно, что бы это значило, это остается где-то в подсознании, но неотчужденно. Ты вначале принимаешь взгляд или думаешь, что бы это значило? Если ты просто принял взгляд, ты неотчужден, а дальше жизнь покажет. А если ты во взгляде думаешь, что это значит, ты уже отчужден. И тогда чувство между искра огня, искра возможности, искра какого контакта не пробегает. Ведь важен еще и контакт с аудиторией, с отдельным человеком, с кем угодно. Вот это идет неотчужденность. Посмотрели в глаза? Если никто из нас двоих не успел подумать ни о чем, у нас неотчужденный огненный контакт, контакт духа. Если кто-то о чем-то подумал, контакт уже отчужден той мысли, которую мы подумали над тем, что смотришь. Ты что жиришь? Что мало, что я здесь в зале сижу. Вообще, что ты от меня хочешь, смотря на меня в глаза? Ничего. А что смотришь? Я же чувствую, что что-то хочешь. И как в песне, что ты хочешь, ну дальше понятно. Ничего. смотрится. Просто так ничего не бывает. Поэтому особо развитые приходят в темных очках. Сидят на синтезе, не добьешься. Я думаю, ну на пляж пришли. Я-то не добьюсь, но отец-то сквозь очки тоже видит. Ну и там уже огонь идет более сильный. Поэтому нет чужденности. Ладно. Ниже вообще прекрасная вещь, когда владыка поставил, даже начал удивляться, говорит, это не на этом, если владыка сказал, на этом. Иерархичность. После неотчужденности наступает иерархичность. Помните, как у детей? Кто первый взгляд опустит? Это иерархичность. Но здесь не вопрос даже, кто взгляд опустит. Что мы почувствуем, проникая в свою неотчужденность друг в друге? В состоянии друг друга. То есть иерархичность – это не только кто выше, кто ниже. Это неправильный взгляд. Это выше-ниже. Иерархичность – это такой набор, в чем ты компетентен, а в чем-то нет. И, допустим, если ты профессионал в этом, взгляды встречаются, но ты чувствуешь, что ты в этом профессионал. И у тебя просыпается иерархичность профессионализма этого. Ну, допустим, сидим, слушаем музыку, я знаю, но не знаю ее, а ты знаешь. О, почувствовали, иерархично, знаете, вот она такая, естественно, или ты не знаешь, или мы не знаем оба, смотрим друг на друга, и кто вспомнил, тот иерархичнее, хоть чуть-чуть, хоть начальную букву композитора, понимаете, да, или сиити там. Вот это такое на уровне, даже не подсознания, это на уровне глубин сознания, там еще ниже, даже на уровне бессознательного, но... Это позволяет выразить набор лучших твоих возможностей. Иерархичность сама по себе собирает лучшие твои возможности на момент исполняемого действия. Вот то, что ты исполняешь, должно сложиться самое лучшее. И у тебя это получается. Вот это иерархичность. Угу. Слушайте, должно сложиться самое лучшее, и у тебя это получается. Если образ отца слабенький никакой, не складывается самое лучшее, и у тебя это не получается. Вы скажете, как-то это абстрактно. А вы пробуйте. Простое. Делайте какое-то дело, у вас не получается. Возожглись образом отца, возожглись иерархичностью, и сделайте то же самое дело. Только надо возжечь тебя непредубежденно. Это следующий пункт. И неотчужденно. То есть не привязываясь. Вот я не получается, сейчас возожгусь иерархичностью, получится. Все, уже не получится. Это называется отчужденным. А вот не получается, и ты глубоко вошел в иерархичность, чтобы получилось. У тебя получится. Несколько раз так пробовал. Даже получается то, что к чему ты раньше был не способен. Вот это иерархичность. То есть ты начинаешь сканировать. Вплоть до того, что с информополя планеты, что нужно сделать или какой ответ дать, чтобы это у тебя получилось. Увидели? Вот это называется иерархичность. Ну и последнее, первое слово, единица, непредубежденность. Ну это самое знаменитое, бойтесь привязанного. И бойтесь предубеждений. Иногда мы человека сразу оцениваем правильно. Но если мы построили предубежденность на основе первой оценки, мы уже неправильно к нему относимся. Правильная оценка не означает, что человек плох во всех направлениях. Он плох только в том направлении, которое вы уже оценили как плохое. Во всех остальных он может быть хорошим. Вот это называется непредубежденность. А у нас как? Оценил плохо по одному, значит везде в остальном это вообще ужас. Вот уже предубежденность пошла на основе оценки в одном направлении. Ну, это как вариант. Или другой вариант. Предубежденность. У вас есть установка, что плохо это, хорошо это. Все. Чтоб вы не увидели, это плохо. Кто сказал? Мама сказала. А еще кто? Папа сказал. А еще кто? Все так учат. Все, это явное предубеждение. А почему все так учат? Не знаю, так положено. А кем положено? Ты что несешь? Это в культуре нормально? Я говорю, как в культуре это нормально? Где норма культуры? Ну, это вообще мой конек. Как где норма культуры? Все так делают? Я говорю, я так не делаю. Значит, все так тоже могут не делать. Вот непредубежденность. Это не значит, что это плохо и хорошо. Но зачем привязываться, что все такие? Зачем четко ссылаться, что папа, мама так делали, мы тоже будем. Папа, мама могли быть правы. Но ты выработай свое отношение к этому процессу. Тогда это не предубежденность. А если тебе это внушили папа, мама, ну ты не сам осмыслил. Какой-нибудь профессор, ну ты не сам осмыслил, а сказал, это великий папа мне сказал. Это предубежденность перед папой. Папа тебя воспитал, ты осмыслил сам. И ты непредубежденно говоришь, что это уже твоя позиция. Все нас чему-то учат, но это должна стать нашей позицией. И тогда ты не предубежден. А если ты ссылаешься на кого-то другого, чтобы обосновать свою позицию, значит, ты предубежден и прячешься за другого. Какой бы высокий этот другой авторитет для тебя или других не был. Особенно меня умиляет, мне папа сказал, ну твой папа для тебя авторитет, мой папа для меня авторитет. Значит, с моей точки зрения, если тебе сказал папа, ты предубежден. Потому что твой папа для меня не авторитет, хотя я уважаю твои авторитеты. Но ты предубежден этим. То же самое учителя, то же самое профессура, везде. Даже когда вы контактите с владыкой Кутхуми, надо в первую очередь быть непредубежденным. У нас новенький чела выходит к владыке и замирают. Волей вышли. Ты предубежден? Однозначно. То есть ты вышел к владыке не общаться, ты уже стоишь. В позе. Ты вышел с вопросом. Сразу видно. Что владыка скажет? Владыка отвечает всегда прекрасно. Я могу это делать? Владыка говорит, конечно. Владыка мне разрешила. Я прихожу в ужас, потому что я видел его позу. Но владыка же не скажет, не могу, потому что тут... Скажи, не могу, все равно надо. Поза-то предполагает, что могу. И вот это называется предубежденность. И, кстати, вот этим вариантом не владеет очень много ведущих и чела. Простой вариант, без позы, вот рука. Я вышел к владыке и спросил, владыка, а можно мне это делать? Я правильно задал вопрос? Нет, потому что я уже предубежден. Владыка ответит, конечно. И даже если это неправильно, владыка смесь добавит, преодолением мы растем. То есть формулировка вопроса к владыке должна быть непредубежденной. То есть неоднозначной. Если ты сформулировал однозначно, что так вот есть, ты услышишь только такой же ответ. Более того, одному ведущему жестко объяснял. Если ты сформулировал жесткий вопрос, владыка что сделал? Отзеркалил. И дал такой же жесткий ответ. Ага. Ты выходишь так с волной. Можно мне это? Владыка зеркалит. Можно. При этом я смотрю с точки зрения синтеза, говорю, это невозможно, это нельзя. А мне владыка сказал, можно. Я говорю, лично тебе можно, остальным нельзя. Человек говорит, почему? Я говорю, ну тебе же владыка разрешил. Да, значит, лично тебе раз разрешил, тебе можно. А за всю систему синтеза ты не отвечаешь, всем остальным нельзя. И тогда до чела доходит, что ты здесь, вот я. Ну я же слышал владыку. Я говорю, ну владыка, ты мог слышать владыку. Владыка только тебе сказал. Вопрос, как ты задал вопрос? Если чело соображающее, он начинает уже думать и искать выход. Самое интересное, когда он понимает, что он вляпался и говорит, можно я это делать не буду? Я говорю, нельзя. Потому что владыка сказал, можно и надо теперь исполнить. А что делать? Я говорю, иди просить прощения. Если владыка снимет, ты не будешь это исполнять. А если владыка не снимет, то как отработку или наказание тебе придется это исполнить. Потому что владыка сказал, делай. А слово владыки – это закон для чела. Он обязан это исполнить. Даже если сам вляпался. Чувствуете, какая пикантная возможность бывает в непредубежденности. Оказалось бы, простенькое слово. Хотя сложно его проговорить, потому что многие устают от этого. 16 позиций слова отца. увидеть образ отца. Увидели? Казалось бы, ну что такое образ отца? Да ничего. А вот если теперь представьте, все эти 16 позиций вместе да на одно дело. А теперь на любое дело образ отца всегда реагирует всеми 16 позициями. Как вы думаете, образ отца у вас работает после этого? Или просто есть? Вы скажете, а почему сразу всеми? А как же вам образ жизни? Если у вас есть образ жизни, то вы однозначно реагируете всеми 16 пунктами. И вот качество человека, сейчас будете смеяться, определяется тем, сколько пунктов образа отца у него задействовано в том или ином деле. Чем больше количество пунктов, которые применяет человек на исполнение любого дела, любого разговора, тем выше качество этого чела и человека. Если все 16 – это качественный, высокоразвитый человек и высокоподготовленный чело. Парадокс. И когда вы хотите определить качество человека, вот кто перед вами, спросите, сколько пунктов образа отца он исполняет? Один. У него образа отца нет. Даже качество проверить нельзя. Почему? Он зависит от внешнего количества. Только не думайте, что образа отца фактически ни у кого нет. Я не зря сказал, что рождение свыше – это специальное стяжание. У окружающих людей образа отца нету. В пятой расе, в седьмой адиплан, был пуст, потому что человечество не смогло стяжать образа отца. На сегодня образом отца обладает только те, кто сознательно его стяжает, как вы. Или кто получил подарок, как те ушедшие. Ну, кто на практику остался, естественно. Я не шучу. И век Кали-юги закончился, а проблема образа отца продолжается. Все живут по подобию, но образа отца не имеют. И эталонности действий тоже. Я понимаю, что вы сейчас удивитесь этому и скажете, ну, это ты там лапшу на уши вешаешь. Не-а. Вот здесь и начинается водораздел. Те, кто вошли в синтез, живут дальше с образом отца и имеют другое качество жизни от отца. Те, кто не смогли войти, этого не имеют. Единственное, кто нас спасает, это дети, которые рождаются в последние 2-3-4 года. Почему? Мы когда-то у отца добились, что они рождаются минимально с восьмерицей. А образ отца – это первая часть. И вот у деток, кто рождается как дети шестой расы, ну максимум это последние 8 лет, но не больше. То есть с 2001 года еще как-то. Окончательное вхождение было с 2004 года. За последний год-два мы смогли реально это сделать. Мы когда-то очень радовались, когда увидели, что в Африке родился ребенок у одной мамашки из племени с восьмерицей. В Африке родился, ну, года полтора назад, первый ребенок с восьмерицей. В африканском племени, где-то в центре африканского континента, рядом с песками. Мы так радовались. То есть и этот континент стал с образом отца. Там вообще его не пахнет. Ни у одного. Даже взрослого. Даже глубокого. Я серьезно. Поэтому с этим у нас громадная проблема. У нас счет идет на тысячи людей с образом отца. Очень высокоподготовленные чела на уровне адепта. Это посвящение Елены Ивановны Рейх. Для примера, Блаватская и Элисабелли были архатами, как Николай Константинович. Только позволяет стяжать образ отца в предыдущей эпохе. Поэтому они были адептами. После адепта следующая степень – это учитель. Когда Иисус воплотился, он был адептом. Когда его распяли, он стал учителем. Чтобы понятно было, что такое образ отца в предыдущей эпохе. Увидели? Поэтому говорить о том, что все люди с образами отца, не стройте себе иллюзий, у них их нету. Не просто не могут, у них их вообще нет. Это не плохо, не хорошо. В пятой расе это предполагалось только стяжание чела с пятью посвящениями. Таких чела были десятки, и все. Десятки это на всю, на 1 миллиард жителей. Меньше 100 человек. Это десятки. Чтобы было понятно. Вот так вот. Поэтому то, что мы сейчас с вами делаем, цените. Это не из-за меня, это цените сами по себе. Цените тот подарок, который отец дал. Раньше надо было пройти 5 посвящений, чтобы их пройти, это путь соли надо было съесть. Иногда первое воплощение, человек несколько воплощений пытался войти, чтобы получить первое посвящение ученика. Несколько воплощений. Сейчас огнем мы это проходим быстрее. Но никто не отменял, что это надо пройти. Так что ценность того, что вы стяжали, до сих пор на планете, слово «на вес золота» – это даже не то слово, неимоверно высока. То есть фактически те, кто имеет образ отца, держат на планете равновесие природы. Не дают планете слететь в стихийное бедствие при смене рас. Потому что отец проверяет тех, кто ему служит, образом отца. И когда этот огонь начинает идти, и из зала кто-то выскакивает, это однозначно не принадлежат к человеческому племени. Есть такой закон. Вот такой любопытный эффектик. Я видел, когда ребенок с мамашкой пытались стяжать образ отца, в мамашку он идет, ребенок закрыт. Накопления такие. Ор был такой, что мамашка выскочила из зала. Образ отца ребенок не стяжал. Не смог. Даже на детском синтезе у нас такие вещи бывают. Поэтому образ отца не во всех входит, и не все способны его принять. И не только маленькие, а даже взрослые. Я видел, когда человек выбегал на первом синтезе при стяжании образа отца, срочно в туалет. Забегал только после практики. На второй раз опять выбегал, как только стяжание образа отца, и забегал после практики. В итоге он остался без образа отца, но отсидел весь синтез. Я говорю, отсидел, потому что без образа отца он его не получил. Я спросил, может быть, помочь? Но только сказал, не надо, он недостоин. Я промолчал. Вот так это и все интересно. Поэтому мы стяжаем это просто, потому что у нас методика отрабатывалась 10 лет. Но на самом деле для планеты это очень сложно. И вообще привыкните. То, что мы с вами здесь очень просто делаем, это просто вышкаленная методика многолетними практиками. Но как только вы выйдете на улицу, в любой эзотерической школе, где вы где-то занимались, и скажете, что вы стяжали образ отца 16-рично, и это называется рождением свыше в Евангелии, демоны вообще на вас прыгать начнут, вы видели сегодня как? А все остальные покрутят у виска и скажут, вы что, с ума сошли? Это же сумасшествие. Да ты чё? Да какой образ отца? И пойдет все остальное. Вот такой момент. А все эталоны человека, эталон мысли, эталон чувства, эталонные идеи заложены в образе отца. Нет образа отца, нет эталонного развития человека. Тебе не с чем сравнивать самого себя, когда ты стоишь перед отцом и отвечаешь за свое качество жизни. Когда у тебя есть образ отца, ты знаешь, что по этим эталонам, которые отец тебе сейчас даст, ты будешь отвечать перед отцом за качество своей жизни. Вот такое любопытное явление. Практика. Мы стяжаем 16 частей образа отца. Мы концентрируем взгляд в центре грудной клетки. Возжигаемся стяженным образом Отца в каждом из нас. развертываем образ Отца физически собою. И в этом развертывании возжигаемся образом Отца каждого из нас. Ибо стяженный образ от Отца несет его огонь. И мы возжигаемся огнем образа Отца. Собою. В этом огне по огню образа Отца синтезируемся с изначально вышестоящим владыкой Кутхуми. Возжигаясь его огнем, эманируем огонь образа Отца каждого из нас, владыки Кутхуми. Синтезируясь с владыкой Кутхуми этими эманациями, возжигаясь его огнем, мы переходим в зал дома изначально вышестоящего Отца, становясь пред изначально вышестоящим владыкой Кутхуми. Возжигаемся огнем владыки, проникаемся огнем владыки, находясь пред ним и в его огне собою. В этом огне мы синтезируемся с Хум, изначально вышестоящего владыки Кутхуми. Это с такой же точкой шуньяты в центре грудной клетки. Просто концентрируемся на грудную клетку владыки. И идет обмен уже не в целом с владыкой, а наш огонь концентрированно устремляется в центр груди владыки. И от владыки из центра груди идет огонь. Это, знаете, как сфокусировать внимание на центр грудной клетки, на Хум. И мы возжигаемся огнем Хум, владыки Кутхуми, и стяжаем изначально вышестоящий огонь синтеза, изначально вышестоящего Отца, выражаемый владыкой Кутхуми каждому из нас, прося возможность синтезирования 16 частей выражения образа Отца каждым из нас. И с переходом каждого из нас из 8 сразу в 16 частей выражения. Возжигаясь этим огнем, в синтезе с владыкой Кутхуми, мы мы синтезируемся с изначально вышестоящим отцом метагалактики. Вот сейчас почувствуйте другое состояние. Просто в теле. Мы стоим иным выражением перед владыкой, но вот физическое ощущение, зал накрыло другое состояние. Это огонь синтеза владыки Кутхуми. Огонь синтеза изначально вышестоящего отца и владыки Кутхуми. Вот ощутите его в теле. Иное состояние. Вот мы попросили огонь синтеза, вот он к нам пришел, даже физически. Запоминайте, это состояние, это огонь синтеза от владыки. Кто как чувствует? Ищите любые изменения. Они помогут вам встроиться. И постепенно все глубже и глубже проживать и чувствовать. Угу. И в этом огне синтеза, в синтезе с владыкой Кутхуми, мы синтезируемся с изначально вышестоящим отцом. Возжигаемся его огнем. Развертываемся в зале изначально вышестоящего отца метагалактики. И эманира, огонь синтеза владыки Кутхуми, с собою, излучая, эманира это излучая. Мы направляем эти излучения изначально вышестоящему отцу метагалактики, впитываем его эманации огня и синтеза собою, и в обмене эманациями, синтезируясь с изначально вышестоящим отцом метагалактики, возжигаемся изначально вышестоящими огнями изначально вышестоящего отца метагалактики, в синтезе с ним каждым из нас. Огонь. Отец просто дает вам огни, собирая все лучшие ваши возможности. Они тянутся на огонь, поддерживаются огнем, собираются огнем. И в этом огне мы синтезируемся с изначально вышестоящим отцом метагалактики и стяжаем пламя 16-го выражения образа отца каждого из нас. Идею 15-го выражения образа отца каждого из нас. Суть 14-го выражения образа отца каждого из нас. Смысл 13-го выражения образа отца каждого из нас. Мысль 12-го выражения образа отца каждого из нас. Чувство, 11-е выражение образа отца каждого из нас. Ощущение, 10-е выражение образа отца каждого из нас. Движение, 9-е выражение образа отца каждого из нас. Свободу, 8-е выражение образа отца каждого из нас. Скорость. 7-е выражение образа отца каждого из нас. Искренность. 6-е выражение образа отца каждого из нас. Естественность. 5-е выражение образа отца каждого из нас. Совершенство. Четвертое выражение образа Отца каждого из нас. Неотчужденность. Третье выражение образа Отца каждого из нас. Иерархичность. Второе выражение образа Отца каждого из нас. И непредубежденность. Первое выражение образа Отца каждого из нас. И синтезируясь. С изначально вышестоящим Отцом метагалактики мы стяжаем 16 огней, 16 частей стяженного выражения образа Отца в каждом из нас и в синтезе нас. И, возжигая 16 рицы огня, просим преобразить образ Отца каждого из нас на 16-ричное его выражение изначально вышестоящим Отцом метагалактики физически собою. И возжигаясь этим огнем, преображаясь образом Отца своим пред Отцом, мы, синтезируясь с изначально вышестоящим Отцом метагалактики, стяжаем рождение свыше 16-рицей образа Отца, изначально вышестоящего Отца метагалактики каждым из нас, в развертывании метагалактичности жизни и метагалактического выражения каждым из нас и синтезом нас с собою. И преображаясь в этом огне, мы синтезируемся с изначально вышестоящим Отцом метагалактики и стяжаем цельное выражение образа Отца, изначально вышестоящего Отца метагалактики с собою. Преображая все основания свои и входя в цельность выражения образа Отца и рождения свыше всем синтезом своим, многовариативно всей жизнью своей. И возжигаясь, входим в выражение об образа Отца, изначально вышестоящего Отца метагалактики, собою. И возжигаясь этим огнем, мы благодарим изначально вышестоящего Отца, изначально вышестоящего Владыку Кутхуми, возвращаемся в физическое присутствие, развертываем 16-ричность образа Отца с собой физически. И возжигаясь 16-ричности образа Отца в каждом из нас, начинаем эманации образа Отца собою, подтверждая свое рождение свыше на планете Земля Фа, выражение огня новой эпохи собою, и эманируем образ Отца 16-ричности собою. В изначальный дом изначально вышестоящего Отца. И дом изначально вышестоящего Отца 30-го проявления Крым. И выходим из практики. Аминь. Ощущения в теле. Есть какая-то просто иная заполненность. Просто ощущение заполненности. То есть тело в какой-то момент, и раньше, в предыдущей эпохе, называлось сосудом. То есть сосудом, который заполняется духом, а в данном случае огнем Отца. Я, конечно, понимаю, что тела, которые раньше не занимались огнем, менее всего приспособлены. Но никто не отменял, что в монаде у нас есть искра огня, жизнь, да? И нам необходимо развернуть этот огонь с собой. Вот сейчас у нас еще две практики, которые будут краткие, но они будут раздельные. И первая практика – это со стяжанием выражения человека предыдущей эпохи, обязательно к стандарту. Мне, к сожалению, не осталось много времени это объяснять, поэтому придется чаще это брать на веру. А вторая – это как раз с монады. То есть это то, что я сказал, будут жесткие, быстрые практики. Значит, в предыдущей эпохе развитый чело, чтобы войти в посвящение, в какую-то подготовку к владыке, к иерархии, к отцу, обладал обязательно четырьмя возможностями. Он обладал обязательно душою, ну это понятно. Но у нас душа выражается новой эпохой. И так определю. В предыдущей эпохе была душа, которая выражала только чувства и эмоции. А сейчас душа выражает восьмеричный состав от огня до там, высших чувств. То есть душа новой эпохи иная. Но глубоко стяжать душу новой эпохи мы начнем только на третьем синтезе. То есть там объясняться, там углубимся. Но никто не отменял, что получая огонь, наша душа человеческая или ее качество и компетентность должны уметь этот огонь выражать. Иначе у нас начнутся душевные терзания, муки, там, сомнения, неуверенность. Образ отца в огне стал выше по качеству души без огня. Ну вот, чтобы не допускать наших чел, начинающих к стяжанию, пока там мы еще в третьем синтезе душу стяжаем. То есть, чтобы нас не гнил, знаете, такое есть, гнетет от образа отца. Именно потому, что, не потому, что вы плохо развиты, душа не развита. Она не готова принять такой образ отца. У нас в стандарте первого синтеза предполагается обязательное стяжание души. Я четко сформулировал, стяжание души. Бывают, встречаются люди, которые приходят на синтез, которые без души. В нашей с вами среде, их в среде вот там Крыма, Украины, России, их минимум, но они бывают и есть. Поэтому, естественно, человек новой эпохи, да и предыдущий, без души быть не мог. Надеюсь, это понятно. Соответственно, и превентивные меры, чтобы каждый вышел с первого дня буквально подтвержденным человеком, и преображение души для тех, у кого оно было. Только, пожалуйста, не надо печалиться, и некоторые мнительные люди сразу натягивают себя. Ну да, да, вот у меня как раз и нету. Только мнительности не надо. Я говорю об особых случаях на этих территориях. Я был на территориях, где с этим крайне сложно. У большинства зала души не было. Это вам только... Кстати, на планете только 30% жителей, это очень высокий процент, имеют душу. То есть из 7 миллиардов примерно 2 миллиарда имеет, 5 нет. Хорошая оценка? Это оценка владык. Я некомпетентен это просматривать. Не моя компетенция называется. Я не шучу. На всякий случай, в конце 18 века, когда был отец, 1899 год, на планете жил 1 миллиард. Большинство из них были с душой. Когда отец ушел, за 100 лет воплотилось 6 миллиардов. 2 миллиарда еще смогли поддерживать душу. Это не важно в какой конфессии. Все остальные с трудом. Понимаете, о чем я говорю? В этом сложность. И говорить о том, что у всех есть души, даже если человек физически культурен и адекватен, это еще вопрос. Можно имиджевую культурность, традиционность, так называемый традиционализм, взять как адекватность поведения, но не как чувственность выражения. Это такая очень тонкая грань, когда особенно национальные культуры воспитывают правила поведения у человека, но не развивают душевность. Я имею в виду любые национальные культуры, хоть крупные, хоть маленькие, не имеет значения. Иногда за душевностью прячется просто вот национальная традиция себя вести корректно, а души нет. Поэтому не надо смотреть, что это только там африканские народы. Это и европейские народы вполне встречаются, и даже очень часто без души. И даже на высоких должностях люди сидят. Смотришь в глазики, а там пусто-пусто. А человек такими вещами заведует, что думаешь, Господи, как ты дошел? Интеллектом, но без души. То есть можно владеть интеллектом, но не иметь души. То же самое, человек в предыдущей эпохе имел чашу. Настоящий человек. Это была знаменитая чаша Грааля, которую искали как чашку, куда капала кровь Христа. И она есть такая в одном из храмов, она сейчас находится. Но проблема в том, что ученики И эзотерически, или в средние века алхимически просвещенные люди знали, что настоящая чаша Грааля – это то, что появляется в груди. И Иисус на кресте в грудь получил еще и чашу Грааля. Помните его знаменитая фраза? «Доминует меня чаша сия». За эту маленькую слабость ему пришлось взойти на крест. Если бы он эту фразу не сказал, его могли бы не возвести на крест. Я не шучу. Потому что для того тела той эпохи вмещение чаши с огнем. Чаша заполняется огнем. Это крайне тяжелая ментальная задача. И до сих пор многие люди категорически отрицают чашу. Даже когда мы сейчас с вами стяжаем чашу, у вас через 2-3 синтеза начнутся погружения. Вам даже повезло, потому что школа погружений фиксируется в Крыму. Так что у вас будет. То есть надо пройти 2-3 синтеза. То есть 2-3, это где-то сейчас май, в июле. Вот после 3-го синтеза можно начинать. Вы можете убедиться, что даже стяжав чашу на первом синтезе, в доме души, куда вы пойдете, чаши может не оказаться. Или будет чаша со слезами и водой. Хотя сейчас мы стяжаем чашу с огнем. Вы скажете, почему так? Чтобы не было потом вопросов. Потому что мы сейчас стяжаем чашу для физики. В поддержку физичности. У нас первый синтез вашего человеческого выражения. А настоящая чаша и новой эпохи в том числе находится на ментале. И на 4-м синтезе мы стяжаем полную настоящую чашу Грааля. А сейчас она будет с ракурсом первого синтеза и физического исполнения. Ни на 2-м, ни на 3-м синтезе, до 4-го она не стяжается. Но именно чаша имеет право накапливать огонь и будет поддерживать те 16 огней, которые мы сейчас стяжали у Отца для ваших 16 частей образа Отца. Это не просто огни, которыми преобразилось 16 частей образа Отца, а это именно чаша, которая должна еще, кроме 16 частей образа Отца, поддерживать огонь этих 16 частей. Все во всем. То есть огонь держится чаша. Сейчас мы стяжали 16 огней. Знаете, что они делают сейчас? Кто попытался ощутить? Вот вы сейчас стяжали 16 огней у Отца. На эти огни вы стяжали 16 частей образа Отца. 16 частей образа Отца вошли в образ Отца. Вопрос, куда делись 16 огней? Вы скажете, преобразились в эти 16 частей образа Отца? Не-а. Огонь не преображается. Огонь несет запись синтеза для того, чтобы у вас появилась та или иная часть образа Отца. Запомнили? То есть, когда мы стяжаем огонь, мы получаем от Отца в огне запись синтеза, что тебе это разрешено. Мы стяжали огонь. Потом мы стяжаем 16 частей, идею там. И ты получаешь идею, мысли и все остальное. А огни у тебя висят отдельно. То есть огнем мы получаем право это иметь. И запись, что то, что в нас войдет, в нас останется. Соответственно, в образ Отца 16-рица вошла, куда делся огонь синтеза? Вертится вокруг ваших тел. И если мы не преобразим сейчас вашу чашу, он будет наляпываться в течение месяца. Иногда больно-больно. Вы физически не испытаете боль, но вас будет всегда тянуть куда-нибудь подзажечь что-нибудь. Я не имею в виду костерок, я имею в виду зажигать по жизни. То есть всегда будет какая-то пикантная ситуация, где вы превысите свои полномочия, зажигая от души. Вот это огонь, который будет просто вас провоцировать на это. Вот чтобы не допускать это с новенькими челом, мы стяжаем чашу, куда огонь благополучно шлепнется, усилит объем огня в вашей чаше, а чаша Граля насыщена огнем Отца, даже в пятой расе, для, подчеркиваю, высокоподготовленных челов, которые это стяжали. Была только одна традиция, которая позволяла вместить чашу в человека, альбигойская. Вам известно как Розенкрейцер, в какой-то мере катар. Но католическая церковь разгромила их, в буквальном смысле, за эту традицию. Слишком человечные были. Я не шучу. Это знаменитая вот эта, по-моему, нет, не Варфоломеевская ночь, там католики с кем-то боролись. А по-моему, Варфоломеевская даже ночь. Вот именно разгром, когда глава ордена Розенкрейцева проклял короля, и там через пару поколений король зашел на эшафот. И свершилась революция. Ладно, это такая французская история, но очень важная. Именно вот та традиция поддерживала стяжание чаши. Ну, от их замков ничего не осталось. Итак, кроме души, мы расширили и попросили отца, мы стяжаем еще и слово отца. Словом отца мы будем заниматься на втором синтезе, более глубоко. Но сейчас, для того, чтобы образ отца у вас был устойчив, необходимо четвериться. Образ отца, у вас сейчас он самый полный, цельный. Слово отца, чтобы вы могли жить этим. То есть слово отца дает силу жизни. Мягко говоря, сейчас слова отца у вас нету. Я не шучу. В пятой расе это не стяжалось. У вас есть потенциальное слово отца, которое поддерживает коллективную жизнь вообще. Индивидуального слова отца нету. Я сейчас так спокойно говорю, потому что мы это лет 10 шлифовали, вырабатывали. Поэтому вы сейчас стяжаете слово отца, вы стяжаете преображение души или развертывание души, и стяжаете чашу, куда войдет 16 дней. У вас появится первая четверица человека новой эпохи. Кстати, у нас идет все к концу, у нас осталось 25 минут. Чувствуете, как все тяжелее и тяжелее становится? А? Нет, это не страшно. Вопрос в другом. С одной стороны, понятно, вы можете устать на шестую часть, а теперь давайте границу. Вы устали или вам стало тяжело? Вот честно, сами себе. Вот кто устал, тому трудно 6 часов, а кому тяжело, тот чувствует вес огня. Я не шучу. Вот кто ощущает тяжесть в грудной клетке, на теле, на вас все сильнее и сильнее фиксируется огонь первого синтеза. Он все плотнее и плотнее забирается во все ваши закоулки и сусеки. И это такое ощущение, что ты штангу на себе держишь. У меня сейчас то же самое. Почему? Ведущий выравнивается с группой по мере подготовки. И я вам пытаюсь поддержать. Но мне от этого не менее тяжело, потому что, мягко говоря, я поддерживаю штангу слабокомпетентных в огне. То есть вы только учитесь этому. Соответственно, вот это состояние тяжести, это состояние огня. Только состояние огня не в том плане, что он специально вызывает тяжесть. Это в том плане, что наши тела не способны его держать и выражать. Вот ощутите это. Сейчас осознание пришло, даже легче станет. Потому что как только человек осознает, он облегчает себе участь. Но не отменяет вот плотность. Вот когда я говорил, что иногда от огня выворачивает и хочется убежать, вот некоторым уже хочется. И не потому, что вы устали. Иногда вы сидите и дольше перед телевизором. Некорректно выразиться. Ну, или компьютером. Но у вас не возникает желания вскочить и убежать. Не так тяжело. Я понимаю, что вы скажете, мы там отдыхаем. И вы сразу поймаете тренд. Вы там отдыхаете. Получается, что здесь вам владыка не дает отдыхать. И вы даже пытаетесь расслабиться и просто сидеть и слушать, а тяжесть становится. А когда вы хотите спать, некоторые говорят, да я просто спать хочу. А-а. Когда человек спит именно тогда, когда он что? Присытился. Сон, состояние сна возникает от присыщения, чтобы это усвоить. О, тоже интересно. Значит, вы чем-то присытились, чтобы заснуть и усвоить. Сейчас вообще детское время. Это у меня сейчас почти 11. У вас вообще 9:30. Это что? Время сна? Вы свой график вспомните? Да вы, наверное, до часа только зажигаете и потом спите. Вот половина из вас улыбается. И вдруг 9:30 желание заснуть. Раньше такого графика и не было у некоторых, да? Ну, за исключением. Вот просто сравните себя. Я хочу сейчас не подчеркнуть ничего особенного, а показать, что огонь действует. Потому что вы у нас группа первого синтеза, И хоть как-то вам надо показывать действие огня. Тогда вы глубже начнете открываться и заниматься. А если вы никак не осознаете, как я вам еще покажу? Ну, хотя бы так. Практика. Стяжаем слово Отца, душу и чашу. У тебя камера в ту сторону направлена? Нормально. Показывается. А то она туда смотрит. Не-не, просто другие чела потом будут брать диск, у нас уже однажды было. Человек забыл, камера смотрит туда, голос за кадром. Потом звонят срочно, что произошло там за кадром? Да просто камеру забыли переставить. Ну такой смех был. Ладно, приходится, надо следить. Практика. Вот теперь полегче. Мы возжигаемся 16-рицей образа Отца в каждом из нас. Концентрируем взгляд в центре грудной клетки, устремляясь образом Отца. И всем своим тонким, огненным, любым выражением в синтезе к изначально вышестоящему владыке Кутхуми, синтезируясь с ним и возжигаясь его огнем в его огне, переходим в зал дома изначально вышестоящего Отца, становясь пред владыкой. В этом огне мы синтезируемся с Хум, изначально вышестоящего владыки Кутхуми, стяжая изначально вышестоящий огонь синтеза изначально вышестоящего Отца, прося развернуть огнем синтеза огонь и условия каждому из нас для стяжания слова Отца, души новой эпохи, в выражении первого синтеза огня, и чаши Грааля новой эпохи, в выражении первого синтеза огня собою, в подтверждении развития и выражении компетентности человека новой эпохой, яркостью стяжания образа Отца каждым из нас и синтезом нас собою. И возжигаясь этим огнем, синтезируясь с изначально вышестоящим владыкой Кутхуми, мы в синтезе с ним переходим в зал изначально вышестоящего Отца метагалактики. Развертываемся в зале пред изначально вышестоящим Отцом метагалактики, всем синтезом своим и являя образ Отца, изначально вышестоящего Отца метагалактики собою. И в этом огне синтезируясь с изначально вышестоящим Отцом, мы стяжаем слово Отца, изначально вышестоящего Отца метагалактики, каждому из нас и синтезу нас, в выражении жизни и жизненности образом Отца и выражении роста человека новой эпохой с собою. Возжигаясь им, мы синтезируемся с изначально вышестоящим Отцом и стяжаем душу изначально вышестоящего Отца метагалактики каждому из нас и синтезу нас в выражении компетенции человека метагалактики новой эпохи и развернутого 16-ричного образа Отца каждым из нас, соответствующим выражением души в каждом из нас, и в этом огне преображая или развертывая душу огнем новой эпохи в каждом из нас с собой. и возжигаясь ею, мы синтезируемся с изначально вышестоящим отцом метагалактики и стяжаем чашу Грааля в выражении и подтверждении каждого из нас человеком метагалактики, явленным из планеты Земля Фа в метагалактику огнем изначально вышестоящего отца метагалактики собою, и стяжаем в изначально вышестоящего отца метагалактики заполненность чаши Грааля огнем изначально вышестоящего отца метагалактики в каждом из нас, в синтезе с 16 огнями стяженного образа отца, физически собой и в чаше Граля каждым из нас. И возжигаясь этим огнем, заполняемся чашей Грааля в каждом из нас и в синтезе нас. И в этом огне выражает этот огонь собою. Мы синтезируемся с Хум, изначально вышестоящего отца метагалактики, и стяжаем изначально вышестоящий синтез изначально вышестоящего отца метагалактики каждым из нас и синтезом нас, прося преобразить каждого из нас на новые стяжания и выражения чаши Граля, души, слова Отца, в синтезе с образом Отца собою. И преображаясь этим огнем, развертываясь ими, мы благодарим изначально вышестоящего отца метагалактики, изначально вышестоящего владыки Кутхуми, возвращаемся в физическое присутствие и развертываем физически в каждом из нас чашу Граля в центре грудной клетки. Попробуйте ощутить там что-то, заполнившее вашу грудную клетку. Ну, хоть объем огня какой-то. Развертываем душу человека новой эпохи собой. Ощущение в центре грудной клетки. Развертываем слово Отца каждого из нас. Ощущение по коже, по всему телу. И возжигаясь, развертываем в синтезе со всем этим образ Отца каждого из нас. И возжигаясь всем синтезом преображенного состояния в каждом из нас, эманируем синтез новых огней, ощущение тела. Проживите сейчас в изначальный дом изначального стоящего Отца, вот в синтезе четверицы. Тело по-другому себя сейчас чувствует или нет? Эманируем в дом изначально вышестоящего Отца 30-го проявления Крым. И начинаем огнем фиксацию в перспективном развертывании изначального дома каждого. Его еще нет, но после чаши на вас начинает идти огонь, и завтра мы такое явление стяжаем. Я завтра объясню, что это значит. И выходим из практики. Осознание тела. Осознание в центре груди. Ощущение по коже слова Отца. Значит, вы в литературе можете встретить, что душа сейчас называется душой Отца. Но стяжать душу Отца у нас еще целых 7 минут. Вы не торопитесь. Мы закончим ровно в 22:00. Не минуты раньше. Можно минуты позже. Это не проблема. Хоть пути. Поэтому не торопись. У нас сейчас еще одна практика. Небольшая, но мученическая. Я предупредил. Будет практики подряд. Тело будет мучиться. Вы теперь поняли, что я предупредил. Мы еще вам скосили одну практику. Поэтому вам помягче. Если бы мы еще и четвертую поставили, вы бы вообще отсюда слегка вышли. Поэтому вам еще повезло. Вот я сказал, эту пока не будем, завтра. А завтра у нас еще плотный график сильных стяжаний. Так вот, вы действительно сейчас стяжали душу, потому что, чтобы стяжать душу Отца, надо стяжать 32 выражения душ. Примерно так. То есть душа Отца, она более широка в компетенции, чем то, что мы можем выражать пятой расы. Поэтому некоторые названия, что мы сейчас публикуем, вот душа Отца, они всегда совпадают до тех пор, пока мы не дойдем до третьего синтеза, где мы реально пройдем более глубокую компетенцию души, и тогда ее действительно можно назвать душой Отца. Слово Отца мы сейчас стяжали как слово Отца, но настоящее слово Отца 16-речное. Сколько частей вам сейчас выделил Отец? Зависит только от вашей подготовки. 16-рицу слова Отца мы стяжаем вторым синтезом. Это надо реально осознавать, и не надо этого смущаться. Вот здесь вы сейчас получили 3 части по вашей подготовке. Могли их ощутить. Но при этом в пятой расе чела к слову отца вообще не имел вместе с образом отца, а на душу и на чашу Граля иногда отводилось несколько жизней, чтобы он смог это стяжать. А у вас к концу первый занятий. Я понимаю, что вот оценивать нечем, я поэтому вам рассказываю историю пятый раз. Ну, поверите, поверите, не поверите, ваш вопрос. Но в хрониках иерархии вы сможете это прочесть, чтобы увидеть эту компетентность. Ладно, ну и последняя практика, чтобы вас до конца домучить огнем, и вы ночью пламенно горели. Я вам говорил, что ваша монада должна перейти из трех пламенностей в четырех пламенности. У нас самая простая практика. Выходим к отцу, стяжаем четвертое пламя синтеза, преображаем искру божественного огня, опуская слово «Бог», в каплю огня жизни изначально вышестоящего отца. Чтобы было понятно, капля огня жизни выше искры. В каждой капле находится минимум 8 искр. Значит, сила вашей жизни усилится в 8 раз. Ну, мы же минимально восьмеричны в метагалактике, правда? Это примерно так. То есть, начнем преображение монады. Кто устал, вам какая разница? Действует, не действует, будет, не будет. Берем. И вот в этом огне владыка ночью вас вызовет на обучение, и все эти пунктики будут вам развивать. Но у вас монада уже будет гореть четырехлепестковым пламенем, а искра расширится огнем отца в каплю огня жизни. Слово «божественный» мы убираем. Мы говорим «капля огня жизни» изначально вышестоящего отца, потому что богов нет, и божественность подчеркивала вашу рабскую зависимость от богов. Я не хочу ее даже на одну ночь вам оставлять. Понимаете, да? К сожалению, такая была история пятой расы. Рабы в новой эпохе не нужны. Поэтому практика с монадой. Монады есть, внимание, у всех человеков. Корректно выражусь. Если вам после этой практики станет до тошноты плохо, у вас не было монады, а был уголек. И вы не относились к человеческому глобусу. Проверка до тошноты плохо. Я корректно выразился? Соседям можно не сообщать, но зато протестируйте себя. Но войдя в монаду и даже преодолев тошниловку, у вас точно подпадают все остальные костные наросты. С монадой они невозможны. Хотя, адаптировавшись к монаде, вы опять можете их взрастить. От себя же не убежишь хорошего. То есть это преображать придется, ну, несколько синтезов. За этот объем огня иногда все наши накопления не преобразятся. Но на первом этапе после, с этой монады вы выйдете отсюда чистым человеком. Ваши друзья по партии предыдущей эпохи будут очень возмущены. Имейте в виду. Практика. Такая темповая. Это я предупредил, это я от души просто. Если вдруг на вас возмущаются, знайте, что вы уже не с ними. Это парадокс такой. Ой. Мы концентрируемся в центре грудной клетки. Возжигаемся чашей Граля, душою, словом отца и образом отца своим в синтезе четверицы огня собою. Устремляемся вглубь грудной клетки, синтезируемся с изначально вышестоящим владыкой Кутхуми, возжигаясь его огнем, в его огне становясь пред владыкой в зале Дива. Возжигаясь огнем владыки в зале Дива, стяжаем изначально вышестоящий огонь синтеза, прося изначально вышестоящий огонь синтеза изначально вышестоящего отца, прося преобразить каждого из нас. На выражение четырех пламенности монады, капля огня жизни изначально вышестоящего отца в каждом из нас и в синтезе нас. И возжигаясь этим огнем, мы синтезируемся с изначально вышестоящим отцом метагалактики, в синтезе с изначально вышестоящим владыкой Кутхуми, переходим в его зал, синтезируемся с Хум изначально вышестоящего отца метагалактики, стяжаем и возжигаемся изначально вышестоящим синтезом изначально вышестоящего отца метагалактики, прося преображенность монад каждого из нас для выражения человека метагалактики новой эпохи огня и шестой расы с собою, И возжигаясь этим огнем, синтезируясь с изначально вышестоящим отцом, стяжаем пламя синтеза монады каждого из нас. Стяжаем преображение пламя воли в четверичность исполнения каждого из нас. Стяжаем пламя мудрости в четверичность исполнения каждого из нас. Стяжаем пламя любви, преображая в четверичность его исполнения в каждом из нас. И стяжаем возожженность каждого из нас четырехпламенно-монадически, горя четырехпламенным огнем синтеза воли, мудрости и любви, синтезируя с изначально вышестоящим отцом, стяжаем преображение искры божественного огня жизни, стяжая каплю огня жизни изначально вышестоящего отца, человека метагалактики новой эпохи шестой расы с собою. И возжигаясь, развертываемся и насыщаемся ею, фиксируя каплю огня жизни изначально вышестоящего отца, человека метагалактики собою. И возжигая ее четырехпламенностью синтеза воли, мудрости и любви, новой эпохи, четверичным взаимоотражением друг друга, в каждом из нас, в синтезе нас и в целом в преображении монад, многоприсутственно метагалактически и физически собою. И возжигаясь этим огнем, мы синтезируемся с хум изначально вышестоящего отца метагалактики и стяжаем изначально вышестоящий синтез изначально вышестоящего отца метагалактики, прося преобразить монаду каждого из нас и каждого из нас новой монадой собою в явлении новой компетенции роста человека метагалактики каждым из нас. С ночной подготовкой, с перестройкой и преображением физического тела и синтеза наших возможностей в шестнадцатиричность выражения человека метагалактики частями этой монадой и этой капли огня жизни изначально вышестоящего отца, каждого из нас и синтеза нас с собой. И в этом огне мы благодарим изначально вышестоящего отца метагалактики, изначально вышестоящего владыку Кутхуми, возвращаемся в физическое присутствие, развертывая монаду собою. Она развертывается в голове и вокруг головы. Четко шарик на голове, что называется, вокруг головы. Возжигаемся новой монадой в каждом из нас. Физическим мозгом вы проживаете пламя. Именно поэтому в горле прячется жизнь. Где-то в горле, на уровне КДК, капля огня жизни изначально вышестоящего отца горит монадой. Тоже можете поощрять. И возжигаясь этим огнем, эманируем все стяженное, возожженное в идива, 30-е дива, начиная развертывание изначального дома каждого из нас. И выходим из практики. Аминь. Вот эта темповая практика, которую исполняет огнем на автоматике. Огонь знает, что делать, а вы должны успевать соответствовать огню. Ваш разум не должен был соображать, что делать. Знаете, такая спонтанная непосредственность. Я вас поздравляю с преображением. Это очень серьезное достижение с монадой. Вы в будущем осознаете, насколько это было важно. Всем большое спасибо за сегодня. Рад был с вами восходить. И до завтра, до 16:00. До свидания.
Это твой?
Нет, это не мой.
Ты, наверное, не клала. Ты как бы пошла энергию покупала.